Слава нашему Господу! Имеем опять возможность вникать в себя, в Слово Божие. Дай Боже заниматься этим постоянно. Не то, что Бог не дает, а насколько мы задумываемся об этих вопросах. Сегодняшняя тема, это будет ой-ой-ой, как я вас и предупреждал. Это вопрос жизни и смерти. Почему? Потому что дьявол борется. И Иисус сказал, где, зачем, почему. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Три вопроса. Украсть, значит, там есть что украсть. Если ничего нечего воровать, ему там делать нечего. Украсть, убить. Убивают живых, мертвых не убивают. Ну, полуживых, может быть, добивают. И погубить. Губят спасенных, погибших не губят. Поэтому у него заинтересованность очень серьезная. Дальше. Он очень сильно обеспокоен вопросом серьезнейшим. У него склероза нету, беспамятства нету. Он не забывает. Ко всему прочему, что он немало знает. Почему я так говорю? Потому что Бог в Едемском саду сказал о вековой вражде. Вековая. Пускай будет такое слово. И вот Ева съедает запретного плода. Написано, она ела и мне дала. Это звучит так. Сначала она ела, а потом, попробовала, что это за штука такая, убедила меня. Ну, короче, два сапога пара, вопрос не здесь. Вопрос в том, что с нее пошло эта проблема. Вопрос тоже не здесь. Вот. И там потом Бог говорит, что ты сделал, Адам? А вот жена, которую ты дал, она ела, мне дала. Ева, что ты? А вот змей, вот он мудрее же всех животных, да, вот он меня убедил, переубедил. Ну, неважно. И там Бог говорит, обращаясь уже к змею. Да не к тому, что он на ногах бегал. Тогда еще он бегал на ногах, тот змей. Я не думаю, что были змеи, которые на животе ползали. Потому что ползающие на животе, это потом. Потому что Бог сказал, проклят ты, теперь будешь ходить на чреве. Отсюда вам вывод, что гадов ползающих, не было. Присмыкающиеся были. Что такое присмыкается? Вот ящерица, она не на животе, у нее лапки есть. Она присмыкается. Варан, ящер громадный, там 7-метровый. Сколько это в фитах? Это 21 фит. Вот такая, как крокодил. Вот крокодил присмыкающимся можно назвать. От слова вот такое движение, но на ногах. Вопрос не здесь. И Бог говорит... Вражду обращается первое кому? Обращается к змею. Вражду положу между семенем твоим. А у нас была прошлая тема. Это кошмар какой-то. Люди, которые живут в этом мире, они имеют в себе семя дьявола. Большой процент, колоссальный. Сегодня я не буду эту тонкость разбирать. Положу вражду между тобою, между женою. Между семенем твоим... То есть к дьяволу обращается, да не к этому змею ползающему. И семенем ее. Вот помню, да, в прошлой теме затрагивался вопрос. Обычно говорят, семя через мужа идет. Ну да, это правда. Но Бог сказал в Едемском саду, через жену. Ну сегодня не эта сторона, другая сторона. Ты, змей, будешь жалить в пяту, сзади будешь заходить. Ну и настоящие змеюки так и делают, вопрос не в этом. А змей... Древний дьявол, он этот принцип использует. Бог разоблачил его принцип. Чей его? Дьявола. Жалить в пяту. По-другому, жалить в пяту, это Амалек жалил в пяту. Вот когда народ Израиля вышел из Египта по пустыне, его заходит в землю обетованную, ну почти там недалеко уже, вот, но через Иордан они ничего не перешли, то есть не вошли в землю обетованную. Написано, что Амалек добивал отстающих. Вот оно явное действие, змей жалит в пяту. И Бог сказал, Моисей, запиши книгу, что Амалека я совершенно изглажу из Поднебесной. Почему? А потому что это поколение, не поколение, это неправильно. Не родословное, не поколение, род, это тоже неправильно. Вот, ну, нация, что ли, как правильно назвать. То есть они все поголовно такие. Какие? У них отъявленное присутствие семени дьявола. Где это проявляется? Они добивали отстающих. И Моисей сказал Иисусу Навину: выбери воинов, идите на войну. Ну, вот там благословение было, да, потом было написано. Почему Бог очень серьезно огорчен, мягкая форма, разгневан, наверное, будет правильная форма, на Саула? Потому что Саул – это первый человек из периода царей, царь, который пожалел Амалека. Вопрос, почему он пожалел Амалека? Потому что запах, какой запах? По этому запаху, который сейчас проявился в жалости к Амалеку, видно, Саул, это что-то у тебя родное с Амалеком, с семенем дьявола. Ну-ка думайте хорошенечко. И ты теперь народ такой, как сказать, мелкий народец убиваешь, худощавую скотину убиваешь, ну ладно, остальное мы приготовили для жертвоприношения Господу из заклятого. Ну, это надо же нам самим порассуждать, да? И, а как ты это сделал? Почему ты сделал? А вот Амалека я пощадил, самого царя. Ты пощадил? А почему? Но нам не туда надо. Мы сейчас заходим в тему. Просто начало рассматриваем. Какое начало? Вот это постоянная вражда. Дьявол все время смотрел, как победить семя жены, то есть Евы. Что там Бог сказал? Бог сказал, ну так, немножко между строчек будем говорить, да, слегка, но я эту сторону глубоко не буду брать. Ева, хотя ты и сделала грех величайший, но я, говорит, Бог, все-таки хочу в тебя вложить семя мое. Надо понимать, что там была определенная степень покаяния. Не трогаем этого вопроса. Семенем твоим, Ева, будет, знаешь, кто? Когда Галатов читаем, там написано, Аврааму сказано. Не о потомках. У Авраама были потомки. Потомки – это его дети. А семя – это линия, золотая нить. Измаил – это не семя, это потомок. Исаак – семя. Но у Исаака и Ревеки рождается двое, Исав и Иаков. Исав – потомок, но не семя. Иаков. Иаков есть семя. И когда возвращается назад, апостол Павел показывает Галатам интересную фразу. И сказано «и Аврааму, и семени его». Не сказано о потомках. «И семени твоему, Авраам, которая есть Христос». Вот эту фразу отсюда, в Эдемский сад. Ева, семя твое, которое есть Христос, будет поражать семя дьявола в голову на протяжении всех веков. Окончательная победа будет Голгофский крест. Сегодня в теме мы немножко должны будем коснуться, если позволит время, я не знаю, как будем укладываться по времени. Там говорится о большом свидетельстве. Какое свидетельство? Бог свидетельствует о свидетельстве в Сыне Своем. Это не оплошность в разговорном языке, это разные вопросы. Это серьезно. Нам надо будет пережевывать, я не знаю, сколько времени эту тему. Если у нас готовый уровень, то мы будем воспринимать. Если нет, значит, надо будет пережевывать. Итак, вражда. И вот эта вражда, постоянно дьявол везде старался подсечь. Когда у Адама с Евой был покамец, описывается двое детей, Каин и Авель. Дьявол добился результата, что Каин стал семенем дьявола. А теперь надо было убить семя в Авеле. И что и сделал. Дальше, Каин уходит, вопрос сейчас не это, рождается третий сын, он продолжатель, и дальше. Потом дьявол доводит до истязания все человечество, и Бог уже не выдерживает, пускай будет такое слово. Бог посмотрел на землю, он говорит, да, никого нету. Енох был, но Еноха забрал живым. А дальше? Так дальше надо продолжить линию продления золотой нити семени, которая есть Христос. Конечно, касаясь вопроса, что Христос на кресте сказал «совершилось», и дьявол будет изгнан, да, это произошло, победа произошла, да, а теперь поражение очередная форма поражения дьявола, это уже ложится на наши плечи. Объясню, почему. Вот, а потом мы выйдем на Ноя немножечко, Бог даст, может быть. Рассказываю. Значит, времена, ну, это лет 200, наверное, тому назад, грубая такая цифра. Времена рабовладельческого строя, когда везде повально были рабы и были хозяева этих рабов. Ну, были страны, в которых, допустим, были крепостные. Ну, это крепостное от раба не сильно отличается. Ну, кто не понимает крепостных, пускай будет думать, что это рабы. И вот, во многих странах пошла, как же правильно сказать, это, ну, открытие ума, что ли, или как. Стало немодно и несовершенно иметь рабов. Это было уже позорищем считалось. Надо было рабов освободить. Но теперь же надо подписать этот указ, и вот я про одну страну рассказываю, это неважно какая, не играет роли. И вот царь в этой стране был, и там, ну, я не знаю как, советники там его, или князья высокие, и вот они решали, как подписать или создать указ, приказ, ну, как хотите называйте, об освобождении всех рабов или крепостных. И вот они подписали. Что в таком-то году, в таком-то месяце, такого-то числа месяца, может быть, даже и время указали, в какое они подписали. Все вот эти крепостные или рабы в этой стране должны быть свободными. Да? В больших городах это распространилось, ну, тогда же не было электронной почты, ничего, там на лошадях возили. То есть это же время берет немножко, да? Вот. Сейчас я не помню, это уже было... число прошедшее или число будущее времени, вопрос не здесь. И вот в больших городах все хозяева своих рабов знают, что рабы свободны, их надо освободить. Но у этих хозяев были деревни. А в деревню никто не пошел вести эти бумаги о том, что люди свободные. Ужас. В чем заключается? В больших городах бывшие рабы свободные, а в деревнях продолжают быть рабами, хотя совершилось освобождение. Вот нам сюда нужно. Я думаю, доступно, да? Значит, дальше. Были люди от слова «ходить», ходоки, потому что денег на дорогу не было. Вот они были неграмотные, вот эти бывшие рабы. Они переписали, не могли писать, они перерисовывали. Они не знают грамоту, а, вот это сюда нарисовать, это сюда. А что там, какая буква, кто его знает, а что оно обозначает? А, это указ о том, что рабы свободные. Примерно так. И вот они это все переписывали, перерисовывали. И потом пешком ходили, ой, сколько километров, сколько миль. Вот придут в деревню. А в деревне эти рабы продолжают быть рабами. И вот они их потихоньку соберут и говорят, слушайте, вы же свободны. Как свободны? Вот видишь, вся спина исполосована, бичами били, видишь, ноги. А у меня, говорит, смотри, ноги, говорит, собаками покусаны, затравили. А третий говорит, а смотри, а у меня есть мозоли кровавые, какие мы свободные. Вопрос, они свободные или не свободные? Согласно документу, который подписан, они свободные. Но согласно того, что они еще не знали об этом, они продолжают быть рабами. Так вопрос, они рабы, потому что они неосведомленные. А еще знаете почему? Когда до них достучались вот эти вот ходоки, от слова ходить, которые пришли и объясняли. Слушай, а чего наш хозяин, барин нас не отпускает? Потому что он знает, что вы не знаете об этом документе. А что же теперь нам делать? Да берите вилы, топоры берите, оглобли. Это вот для лошадей, да, вот запрягают телегу, вот оглобли там, дышло там и тому подобное. Поджигайте эти дома! Но это так было. И кричите, вот перерисуйте. Слушай, ты начальник, вот смотри, видишь указ? В этом указе с такого-то числа месяца уже проходили по полгода, по году истории. Мы свободные! Вот свободу на кресте подписал Бог через кровь Сына Своего, через ломимое тело. Удар дьяволу в голову. Все. А дьявол играет на нашей неосведомленности, на нашей любви ко грехам, заинтересованности какой-то, понимаете? И вот он нам подачку дал, нам вкусненько это, нашей похоти, плоти, какого греха, неважно. И мы теперь этого сатанюгу защищаем.
Но Бог это грех.
Где ты грех? Да слушай, это необходимость, без этого не можно.
Вот работники бесовские. Ты на кого сказал? Они дети Божьи.
Ну да.
Не торопитесь. Ну что, они дети Божьи, то да, да, о чем разговор? Но Иисус сказал, если бы царство мое было от мира сего, то мои бы служители меня защищали. А если мы с вами защищаем дьявола и грехи, то мы чьи? Его, и он чей? Наш, и мы оправдываем, и говорим, да греха нету. Ой-ой-ой, это знаете, как получается, у нас такая белая краска есть, и вот мы его покрасили белый.
Слушай, где ты видишь черного, и рога ему, знаешь, замазали, чтобы не шибко видно было.
Кто это делает? Давай, проверите. Тогда, когда мы прикрываем. Вот эта борьба теперь, ответственность, поражение дьявола, ложится как вот на тех крепостных или бывших рабов. Вот теперь ложится на нас, чтобы мы взяли это слово, этим словом и кровью Агнца победили. Так вот, чтобы этого не случилось, этой победы, дьявол заинтересован иметь битву с семенем. А сегодня мы еще будем говорить о свидетельстве. Свидетельство Иисуса. Дьявол заинтересован выбить из нас свидетельство Христово. А свидетельство Христово, оно параллельно со свидетельством Божьим. Какая разница? Свидетельствовало Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем Иисусе Христе, в котором внутри есть свидетельство, которого не желает этого свидетельства, чтобы получили мы с вами, и чтобы этим свидетельствами свидетельствовать. Ну, сюда нам идти надо. И все время такая битва. Возвращаемся ко временам Адама и Евы. Итак, Каин вот такое понадел, Авеля убил. Прерывается линия семени. Но Бог дает благословение, у Евы ребенок следующий, по этому ребенку доходим уже до Еноха, но Еноха Бог забрал живого. А дальше? А дальше разложенность такая. Какая разложенность? Разложенность с раннего детства. Потому что в одни Ноя Бог говорит... Сердце человека испорчено, но я своими словами скажу, от раннего детства. Ну, почему? Потому что с детства, понимаете, грех за грех не считается, это во-первых. Во-вторых, понимаете, тогда совесть-то работает у детей, но стыда у них зачастую нету. Вот. А когда они рождаются в нечистых вопросах, они такие бесстыдные, бессовестные, что это кошмарище какое-то. Ладно, вопрос не в этом. И вот с этого момента очень легко делать закладку. Вот именно с этого момента. Ну, я такой пример скажу из мира насекомых. Я не помню, как они называются, я расскажу. Значит, деревья, большие такие деревья. Ну, какие они там, в лесу какие растут. Не фруктовые, ну, такие, да. Лиственные или, скорее всего, не лиственные, а хвойные, как ели, сосны. Там кора толстенная такая, кто его знает. Ну, пальца 2-3, наверное, толщиной. Ну, 2-то точно, ну, может быть, 1. Вопрос не здесь. И вот там, значит, жуки... Положили свои личинки, ну не личинки, сначала яички, из яичка личинка, и потом этот червячок там грызет под корой и питается этим. А потом он, значит, вырастет, становится жуком, будет вылетать, но это уже целая история. Потом там в коре дырки такие, как дупло, только дуплом не назовешь, потому что это маленький, ну как диаметр большого пальца руки, ну примерно. И вот прилетает насекомое, ну на что оно похоже, это насекомое? Ну, как худосочная это, оса. Как оса. Ну, как подлиннее, худенькая. И у нее жало в длину тела. И вот она ложит свое жало под свой животик, и жало подходит ее почти к носику. Она длинная такая. А она каким-то чутьем садится значит, на эту кору, вычисляет, где там вот эта, уже не личинка, ну, как ее назвать, как гусеница назовем, движется, поднимает хвостик, и вот этой иголкой у комара в носике, а у нее в хвостике, и вот этой иголкой прокалывает эту кору. Проколол. Как не ломается этот хвостик? Как? Комар развивает давление 10 тысяч атмосфер. Мы живем при одной атмосфере давления. Воздушного. Если уголь взять и 10 тысяч атмосфер его задавить, получается алмаз. Чтобы мы понимали. Вот такое давление развивает комарик. Кусь, ух ты! А вот это тело проколоть 10 тысяч атмосфер. А сколько там сотен атмосфер, я не знаю. Ведь кора же толще и тверже, чем наша кожа, правда? Вопрос не здесь. Вот прокалывает, проходит насквозь этой коры. И в тело вот этого червячка, так, или как его назвать, всаживает свою деточку. Яичко свое ложит. Потом это яичко превращается в насекомое, которое ползает, как червячок. И этот червячок начинает кушать того. И пока мисс тот растет, своим телом кормит этого. Этот вырастает, а тот погибает. Вот что использует дьявол. Если щиты ограждения истина пробиты насквозь, кто разрушит ограду, того ужалит змей. Вот что он дальше делает. И дьявол настолько поработал с тем первым миром до Ноя, что он пробивает щит ограждения в родителях и вводит свою иглу греха в тело практически каждого ребеночка. И дети возрастают с этим ядом. Каким? Живого, инородного, пребывающего в них. И Бог говорит, посмотри, что делается. Разложился весь род человеческий. И он там подчеркивает, когда будете читать это место, связанное с Ноевым ковчегом, Бог дважды говорит, до потопа и после потопа говорит об этом вопросе. Сердце человека с раннего отроческого возраста, детского, там это уже детали, испорченное, разложенное. Кошмар, это какие потом у этих детей будут дети? Вот, и приходит потоп, вопрос не здесь. А теперь Ною нужно устроить дело. Теперь его сын начинает там смеяться, над обнаженным отцом. Сейчас вопрос. Или дальше так вот идти, это все время, понимаете, борьба вековая идет. Борьба двух семян, или как сказать? Семя змея дьявола и семя жены. И это вплоть до нашего Господа Иисуса Христа. А теперь дальше продолжается. Теперь уже за счет нашего незнания или нашего нежелания освобождаться. Вот об этом вопрос. Но теперь мы идем в линию свидетельства. Свидетельство это настолько серьезно. Свидетельство это документ. Что такое свидетельство? Свидетельство о рождении. Ребенок родился, выдается документ, что он родился, да? Об окончании учебного заведения дается свидетельство. О бракосочетании дается свидетельство. О смерти дается свидетельство, но уже не ему умершему, а тем, кто живые. Документ дается. Документ, свидетельство. Что-то свидетельствует, что-то говорит. Какого-то свидетельства дьявол хочет выкрасть, убрать. Знаете, что Откровение пишет? Книга Откровения, 1 глава. Иоанн на острове Патмос. Давайте мы прочитаем с 1 по 9 стих включительно, просто чтобы увидеть события. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему, то есть Иоанну, дал Христу, Бог Отец. Еще раз. Откровение Иисуса Христа, которое откровение дал ему, кому? Христу, Бог, то есть Отец. Чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он, Христос так звучит, показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну. Очень интересная такая цепочка. Отец открывает сыну, сын Иисус Христос открывает ангелу, ангел открывает Иоанну. Просто для осведомления. Который... Иоанн свидетельствовал Слово Божие. Ага. А еще и свидетельство Иисуса Христа. И что он видел? Это уже три пункта, да? Слово Божие и свидетельство Иисуса. Значит, сразу наперед забегаю, чтобы уже в этом направлении могли рассуждать. Я временно отсюда выхожу, так чуть-чуть, на определенный такой промежуток времени. К ковчег. Не Ноев. Ковчег Завета. Этот ковчег был обит золотом. Это прообраз веры. Вот. Дальше. Что в ковчеге было? Мы потом с вами будем читать. Там 10 заповедей было. Там был расцветший жезл Аарона. И там был золотой сосуд манна, который кушали 40 лет. Которая больше не портится и никогда не испортится. И жезл Аарона расцвел, у него и цветок, и плод, и лист там, сейчас я уже не помню, да? То есть все там есть. Но оттуда сразу вытекает очень много-много-много вопросов, очень интересных. И вот за свидетельство того, что в этом ковчеге. Ковчег – это прообраз твоего, моего, вашего, нашего сердца. Вот в этом сердце, в этом ковчеге должен лежать десятисловие. Это Слово Божие, это заповеди Божьи. Раз. Второе. Мы Христово благоухание. Только тогда, когда жезл наш расцвел, потому что он сделал нас служителями Нового Завета. Жезлы расцветают только, если они предложены пред лицо Божие. 12 жезлов было положено, только один расцвел. И это был жезл Аарона. Значит, там и цветок, и плод, и лист, и, значит, аромат, запах Христово благоухание. Вот видите, куда мы идем? Значит, это так бегло-бегло, просто чтобы настроить нас, что в этом направлении мы будем рассуждать. И манна. Манна? Это интересная вещь. Хлеб ангельский ел человек. Глубже идем, но слегка. Дело в том, что хлеб, шедший с небес, больше, чем манна. И этим хлебом является Сын Божий. И вот это есть то, что лежит в ковчеге наших сердец. Или должно лежать в ковчеге наших сердец. И за этим охотится дьявол. И за то, что мы это имеем, мы у него на мушке. Он все время подыскивается. За то, что мы это имеем и другим хотим передать этого благословения, что имеют в дню, мы на второй мушке у него. Это продолжение борьбы. Семя дьявола жалит в пяту, семя жены, а мы и семя жены. Ну, пускай будет так, потому что мы будем сегодня этого касаться тоже слегка. Возвращаемся вот сюда, в книгу Откровения. То есть раб Иоанн, это первое откровение, второй стих, который, вот этот Иоанн, свидетельствовал Слово Божие, 10 заповедей внутри себя находящиеся, и свидетельство Иисуса Христа. А свидетельство Иисуса Христа, в принципе, это совокупность вот этих трех свидетельств. Ну, пускай пока будет так, как в ковчеге. И что он видел, что Иоанн видел? Блажен читающий, слушающий слова пророчества сего, соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. А я семи церквам, находящимся в вас, и благодать вам и мир от того, который есть, и был и грядет от семи духов, находящихся пред престолом его. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, о, свидетель еще, ладно, и первенец из мертвых. Что значит первенец из мертвых? У воскрес в новом теле, ну пускай будет так, потому что Лазарь тоже он воскресил, но Лазарь не является первенец из мертвых, потому что он не в новом теле, он в старом теле. Бог старое тело через Иисуса Христа обновил, и он был, по-другому звучит так, Лазарь потом через время опять умер. Не знаю когда, не изучал истории, может быть уже дедушкой, но Лазарь два раза умирал. Но не в новом теле, он был на земле, когда из гроба вышел. В старом теле, просто обновленном. Но был момент, когда в одни царей хоронили кого-то из евреев. А там филистимский, кажется, отряд. Они, ой-ой-ой, что делать, гроб какой-то открытый, ну, видимо, высеченный. Ну, открытый, да, не закрытый камнем. Потому что они взяли и туда этого мертвеца, покойника, бах, и убегать. А тот упал, оказались кости Елисея. Он поднялся и пошел. Что в новом теле? Нет, а в старом, значит, потом тоже умирать будет. А здесь говорится в обновленном теле. Все, никогда больше умирать не будет, и тело прославленное. Ладно, дальше. Первенец из мертвых, владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей. Еще раз. Возлюбившему, да, понятно? Омывшему нас. В русском языке звучит. Он никому не доверил. Омовение, омытие. Наверное, омовение неправильно звучит. Наверное, будет более глубже смотреться. Омытие. По-другому, освящение. Почему так говорю, сейчас скажу. Потому что, когда в свое время Бог посылает, ну, во-первых, сначала говорит, жалею, говорит, я вот насчет Саула, вот мне надо, говорит, Саула заменить, Саул не оправдал доверия, ну, сейчас такими словами будем говорить, ладно. И у Самуила говорит, вот пойдешь в дом Иессея, и ты мне, не им, ты мне, Богу, помажешь того, о ком я скажу тебе. Господи, я туда пойду, Саул узнает, убьет же меня. Ха, слушай, ну возьми телицу и поведи за собой эту телицу. А когда придешь, то ты скажешь, что ты пришел для чего? Для жертвоприношения. А чтобы в жертвоприношении участвовать, когда пророк приходит, нужно осветиться. Ну, осветиться, значит, исповедание, покаяние, плодостойное покаяние, ну и так дальше, дальше. После этого можно будет приходить к жертвоприношению и все остальные вопросы. И вот он туда приходит, царевичи как увидали, сразу в паника, потому что в город входишь через ворота, а в воротах сидят старейшины, судьи, старшие люди, пожилые, они, пророк пришел, то есть ты не прошмыгнешь так просто, в город не войдешь иначе. Они как раз здесь, тут судопроизводство делается, тут со всеми знакомятся, выясняют, кто, зачем, ты, почему, а чего. Судопроизводство всевозможное. Ладно, вопрос не здесь. И вот они вышли со страхом, говорят, с миром ли? Он говорит, да, с миром. Для жертвоприношения я пришел, осветитесь. Значит, как это звучит? Значит, старейшины будут освящать народ, освящать себя, освящать свои семьи. Да? А там, когда будете читать в царствах, насколько я помню, там интересная такая деталь описывается. А дом Иессея осветил сам. О, мне это очень нравится. Знаете почему? Он не доверил освящение этим священникам. Я их священниками назову, не то, что они священники, но священнослужители в определенном смысле, старейшины. Он не доверил. По-другому звучит. Они не так осветят. Иессея – это глава семейства. Он должен освящать свою семью. Ему тоже доверять нельзя. Ну, как читаю, так разумею, так рассказываю. Для меня так открывается. И вот встал он и осветил все семейство. Ну, я не вижу, что он, пророк, осветил Давидика. Не вижу этого. А осветил, и тот пошел пасти овец. Я не думаю, если бы осветил, то не пустил бы его овец спасти, оставил бы его, чтобы присутствовать тоже. Ладно. И вот мы не сядем есть, давай подводи сначала старшего подвода. Я не того Бога, слушай, ты смотришь на высоту роста, я не так смотрю, я смотрю на сердце, я его отверг. Он следующего отец подводит, следующего, шестеро, да, или семеро он подводил там. И никого, говорит, не избрал. У тебя еще есть дети? Он говорит, да, там малой, там пасет овец. Слушай, позови его сюда. Если он не придет, мы обедать не будем. Обедать, жертвоприношение мы участвовать не будем. И вот он пришел. И он зашел, белокурый, то есть белый волос, кудряшки. С приятным лицом. Выражение лица его свидетельствовало о том, что у него внутри. Это вообще... А что у него за выражение было на лице? Знаете, по-другому я скажу. Покажи мне лицо твое, и я скажу, чем ты наполнен. Каин, покажи мне лицо, я скажу тебе, чем ты наполнен. Он расстелил лицо к низу. Суламита, покажи мне лицо твое, песни песней. Я тебе скажу, чем ты наполнен. Она говорит, как я тебе покажу лицо, я прикрываюсь хитоном. А как? Ну, я без хитона, отговорки начинаются. Ну, давайте. А мы с вами разбирали, значит, там проблемы сидят. А вот этот заходит, и Бог говорит, встань, вот он. Что, перед мальчуганом встал дедушка? Да нет. А перед кем? Да, я уверен сказать, перед кем, а не перед чем. Потому что помазание, это одухотворенное. Это личность для меня. Это присутствие определенного действия Духа Божьего. Ну, сейчас сегодня не буду разбирать этих вопросов. И вот помазал. Но мы идем к вопросу «Освятил». По-другому звучит так. Подожди, Господи, старейшины освящали жителей города. Дом Исея освящал я. Ну, для меня так звучит. А его кто освятил? Вот эту фразу я вот сюда беру. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, никому не доверил. То же самое, как наш Господь говорит относительно виноградной лозы. Я, естественно, виноградная лоза, отец мой виноградарь, всякую ветвь, которая очищает, вернее, всякая, которая приносит, я вот эту беру пока в сторону, отец очищает, он виноградарь. Знаете, как это звучит? Отец никому не доверил обрезку. Ну, ладно, нам надо в тему двигаться, а то стрелки часов бегут. Итак, ему, возлюбившему нас, это пятый стих, его конец, и омывшему нас от грехов наших кровью своею, своею кровью, Сын Божий омывает нас. Это ой-ой-ой, насколько серьезные вещи. И соделавшему, потому соделавшему нас царями и священниками Богу, Отцу Своему, слава, держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, узрит его всякое око, и те, которые пронзили его и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь. Я есть Альфа и Омега. Вот это теперь уже от него идут слова. Начало и конец, говорит Господь, который есть и был, грядет Вседержитель. А вот теперь 9 стих, на который надо обратить внимание. Ну, просто мы прочитали, как увидеть, в каком сюжете. Я Иоанн, брат и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа. Интересные вопросы, и сегодня мы это касаться не будем. Ой-ой-ой-ой-ой. Был на острове, называемый Патмос. За что ты там был? За Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. У дьявола заинтересованность похитить, выбить из нас Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа. По-другому. Те, кто сохраняет Слово Божие и сохраняет свидетельство Иисуса Христа, они могут быть соучастниками в скорби, ну, конечно же, будут скорби, и в царстве, там уже в вечности, и в терпении Иисуса Христа, но терпение Иисуса Христа понадобится на земле. Итак, борьба. За что? Мы сегодня разбираем, ну, больше свидетельства, чем Слово Божие. В смысле, потому что здесь два вопроса, но они параллельные. Но больше акцент делаем на свидетельство. Смотрите, что дальше. В начале собрания мы с вами читали Откровение 6:9. Всего лишь. Откровение 6:9. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие». Опять Слово Божие. «И за свидетельство, которое они имели». Опять идет битва, борьба. Так что же такое свидетельство? Какое свидетельство? О чем свидетельство? В прошлой теме мы с вами слегка коснулись свидетельства. Сегодня как продолжение, но не той темы, а линии свидетельства. Дальше движемся. Откровение 12 глава, 17 стих, но прочитаем 11 тоже. Это 12 глава Откровения, там описывается противостояние дьявола жене, а потом противостояние дьявола уже, ну, наследникам. Нет, не наследники, наследники сейчас не пойдет здесь слово. Семя, называется семя, это более чем просто наследники. И там вот война происходит, сейчас вопрос тоже не в этом, война на небе. Ну, давайте, все-таки прочитаем. Откровение 12, с 7 начнем. «И произошла на небе война. Михаил, ангел его воевали против дракона, и дракон, ангел его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом, сатаною, обольщающий всю вселенную, Почему не землю, а вселенную? Потому что он начал с ангелов обольщения. Ангелы были на земле, но во вселенной. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. А теперь интересная фраза, очень сильная. Они, кто? Вот эти братья наши, братья и сестры, ну просто раньше было обращение к мужскому полу, но женский не игнорировался, но в основном шло обращение письменное к мужскому полу. Они победили его, то есть этого змея, кровью агнца и словом свидетельства своего. Уже чье это свидетельство? Это уже ихнее свидетельство. И не возлюбили души своей даже до смерти. Ну, мы сейчас дальше будем читать, пока мы с остановку делаем. На что обращаем внимание, чтобы было понятно. Вот, вы хотите исполнить, я беру пример, чтобы было понятно, как это правильно сказать, что-то стало чьим-то, стало принадлежать кому-то. Вот эту линию хочу показать. Смотрите, какой пример берем. Сказано так, Иисус сказал: вы хотите исполнить похоти отца вашего дьявола. Чьи похоти? Его. Кого его? Дьявола. Значит, дьявол, у него есть похоти. Ну, так Иисус сказал. И вы хотите исполнить его похоти. Другое место Писания говорит о том, чтобы мы вот противостояли, я своими словами скажу, против похотей, восстающих на душу нашу. Я думаю, знаем такое место Писания. Это звучит так, что это похоти приблизились уже к нам настолько близко, как Каину Бог говорит: грех возле порога, дождался. Доигрался, что уже к порогу приблизился. 90-й псалом говорит: к дому не приблизится, а у тебя приблизился, а у меня, у нас, у вас приблизился. Давайте думаем об этом. Вот похоть восстающая, но вы должны противостать ей. Но дальше похоть дьявола, теперь она уже подошла к дверям, похоть, к сердцу, она заходит внутрь. И уже каждый увлекается и обольщается чьей похотью? Дьявола? Нет. Обольщается, увлекается похотью, восстающую на душу извне? Нет. Обольщается, увлекается похотью своею. Видим, что получается? Похоть дьявола, дьяволу принадлежащая, теперь стала нашей похотью, нам принадлежащей. Ужас. Вот этот пример очень сильно показывает вопрос свидетельства. Я просто как пример его взял. Факт тяжелый, отрицательный, но мы просто его разбираем как формулу. 1 плюс 2 равняется 3. Вот тут получается, они победили дьявола свидетельством, словом свидетельства чьего? Своего. Это звучит так. Свидетельство Бога, который свидетельствовал о Сыне Своем. Этого Сына мы принимаем. Принимаем свидетельство Сына. Нам оно становится нашим. И теперь мы говорим об этом. По-другому. Скажите, наша жизнь, стиль нашей жизни, образ нашей жизни, как имеющая власть быть наследниками, да? Или нет? Потому как мы живем зачастую, не видно этой власти. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, да, своими словами буду говорить, дал власть быть чадами Божьими. Что такое власть быть чадом Божьим? Это иметь власть, которую будет уважать дьявол. Ну да, нет? Успеваем, нет? Объясняю. Вот это семь сыновей священника Скевы, вы, значит, употребляли имя Господа Иисуса Христа. Деяния апостолов читаем, ладно? И вот они семеро решили решать вопрос в самовольную по изгнанию беса. Заклинаем именем Иисуса Христа, которого проповедует Павел. Со стороны так смотрится. А бес что сказал? Помню, да? Че? Иисуса? Ха,
знаю. Ни одного из наших туда загнал, назад, в преисподнюю.
Ну так, да?
И Павел мне, говорит, известен.
То есть через Павла, а поясание, платки, вот если я Павел не мог прийти, возлагали на больных, одержимых, и бесы выходили, да? Знаете, какое свидетельство, да? Сильное, да, свидетельство?
А вы, говорит, кто такие?
Нападает на них, избивает, они полуживые, раздетые, они выбегают, и потом все об этом узнали. Вопрос не в этом, что все узнали или не узнали. Вот, ну, победи этой говорильной, если там в тебе нету присутствия Божия. Ну, будет победа? Да не будет никакой победы. Поэтому вот эту тонкость, хочу заострить внимание, чтобы мы понимали.
Бесы знают, в нас есть власть или мы потеряли. Бесы знают, в нас есть семя Его, Бога, Иисуса Христа, или мы утрачиваем. В нас это семя на полную работает. Или,
ну, каждый проверяет по своей жизни. Поэтому это вопрос серьезный, немаловажный.
Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. И когда они говорили,
ну, там не голос был, не интонации были. Да, бывает момент, когда во время проповедей надо докричаться. Это совершенно другой разговор. Это разные другие моменты. Вот они говорили, и там у них была власть, сила.
Понимаем.
Дальше там читаем эту главу, может, читать не будем, иначе внимание будет рассеиваться. И вот идем на 17 стих.
«И рассвирепел дракон на жену».
Дальше.
«И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее». За что брань? Ну, что они тебе сделали?
Сделали.
Как сделали? Не дали ему места в себе. Дальше. От них настолько сильное благоухание, аромата познания о Боге или благоухание Христова. Ну, я сейчас не помню, какие деревья по названию, значит, они очень... Ну, я такие два примера приведу из ботаники, ладно? Королевская пальма. Уф! Высота ее в расцвете сил 30 метров 90 фитов. Корень... практически такой же глубины. Чуть ли не 30 метров, 90 фитов. Не боится никакой засухи. Ну, какая засуха, слушайте, там она воду берет. Ствол гибкий, не сломаешь. Вот так вот, если буря ложит ствол к земле, буря прекращается, она поднимается. Длина листа 2 метра 6 фитов. Бросает один лист в месяц, не больше, сбрасывает. Соцветие 14 метров, 14 на 3, 30... 42 фита примерно. Там миллионы цветков. А в это время где-то цветок, где-то зависть, где-то плод. Где-то цветок, где-то зависть, где-то плод. И она обладает таким сильным ароматом, что благоухание, познание о себе, эта пальма распространяет в радиусе 2 километров. А 2 километра, кажется, 1,8 мили. Туда... и туда. И вот мы идем, и запах далеко. Это если воздух не шевелится. Понимаете, на каком расстоянии мы чувствуем запах? Вот что у них запах. Дальше. А вот другое растение, я забыл, как оно называется, оно выделяет эфир. Я бы назвал его, наверное, медицинским эфиром. Вот когда в операционные заходишь, там вот такими эфирами наподобие обрабатывается помещение, чтобы в воздухе микробов не было. Одежды обрабатываются. И вот есть такие растения, которые источают вот такие сильные эфиры. Если раненый человек, то его просто надо притащить под это растение и положить. Ни одного микроба там нету. Все померли. Ты перевязку еще не успеваешь сделать, а микробов нету. Вот что. Объясняю. Эскалатор. Это ступеньки вверх идущие или вниз, да? И вот в магазинах, в метрополитенах под землей, когда ездят поезда. И вот молодежь после благословенного собрания
вышли из поезда под землей едущего, встали, ну, кажется, так было, ну, примерно, на ступеньки эскалатора и рассуждают вместе с кем-то из своих, ну, человека 4, 5, 6, может быть, неважно, о помазании Божьем, о Божьем присутствии, ну, примерно так. Ну, не шибко громко, ну, так, чтобы друг друга слышали, и вот они говорят, какая-то сила, какое-то присутствие Божье, какое-то действие и тому подобное. Ну, я там не присутствовал, потому точно детали не могу сказать. И вдруг, а следующий ряд, насколько я понимаю, промежуточное, бывает 4 линии лестниц, бывает 3, бывает 2. Ну, как я понял, кажется, через одну лестницу. На той стороне спускаются, люди спускаются, стоят, эскалатор идет. И вдруг на той стороне кричит человек, мужчина: «Что вы трогаете меня, что я вам сделал?» «Кто тебя трогает? А что мы тебе сделали?» Знаете, что они сделали? Вот когда войду в рассуждение о силах твоих, написано в псалмах. Знаете, что это такое? Когда ты входишь в эти рассуждения, то вот тут начинает работать, ну, вулкан Божьего благословения, пускай будет так, да? И вот отсюда выходит вот этот вот, мы сегодня, возможно, будем читать это благословение, и храм наполнился курением, и никто не мог войти, в небе даже. И вот когда мы рассуждаем об этом, мы в этом находимся, вот это, наверное, лучше, это такой пример, понимаете, этот вот дым курения, прозрачный, ты его не видишь, а на расстоянии бесам дурно. На каком расстоянии бесам бывает дурно? На любом. Вот если сейчас им дурно, то им дурно даже на другом конце земного шара. И тогда они переполох устраивают преисподней и начинают мутить своих поклонников и поклонниц, своих рабов и своих рабынь. И тут тема идет, а там их выкручивают наизнанку. Но в этот же момент, где на любом уголке земного шара находятся те, в ком Божье присутствие и помазание, и в ком семя Сына Божьего, у них подъем, они не могут понять, что происходит. Дух Святой работает. Мы же в духовном мире находимся, или в скамеечном, на скамейках сидим. И что получилось? Рассвирепел дракон на жену. Ох, дракон рассвирепает тогда, когда Бог дает тему. Ох, он рассвирепает, когда ты едешь, чтобы передавать. И каждый приезжает, чтобы принять этой темы. Ох, он свирепствует, когда уже взяли эту тему и пошли. Он свирепствует на выход на интернет. Ладно. Вот что он рассвирепел. И рассвирепел дракон на жену и пошел вступить в брань с прочими от семени ее. А мы разбирали. Показатель того, что семя в ней пребывает, а семя по сегодняшней теме и прошлой, как написано у Галатов, семя твоему, которое есть Христос. Вот что. Семя, пребывающее в нас, это значит, мы обязательно сохраняющие заповеди Божьи и имеющие свидетельство Иисуса Христа в ковчеге нашей внутренности. Вот оно что. И за ковчегом охота. Натуральная. То есть мы рассматриваем, если настолько серьезные, как правильно сказать, заинтересованности у дьявола, для того, чтобы вот такое сделать, и в тюрьмы, и в лагеря, и умерщвлять, и обезглавливать, это говорит о том, что для него это колоссальная цена. Почему? Потому что если лишить Слова Божьего в сердце, если лишить этого свидетельства Иисуса Христа, мы в прошлый раз рассуждали, сегодня опять коснемся этого вопроса, если лишить этого помазания, этой жизни, ну тогда все, сделал, сделал. И такое дело сделал он, седьмая церковь, в книге Откровения. Да ваш кошмар какой-то. Ни холоден, ни горячий, а уверен, что ни в чем не имеешь недостатка. А не знаешь, что ты жалок, беден, нищ, слеп, наг, несчастен, советую тебе купить золото, у тебя его нету, одежда, ты наги вообще. Там, понимаете, не отбеливать надо, а, понимаете, надо новую одежду, ремонтировать нечего уже. Еще и слепой. Но любовь Божия, видишь, все-таки продолжается. Все-таки, говорит, это моя церковь. Да, я, говорит, вот вокруг нее хожу, да, и вот стучусь, если, говорит, они откроют. Ну, если откроют, это уже другой вопрос. Захотят ли, это другой вопрос. Теперь,
насколько серьезный вопрос свидетельства?
И вот мы его разбираем. Читаем Откровение, 15 глава.
Ну, чтобы видеть сюжет, я прочитаю с первого стиха, но наше внимание.
Пятый и восьмой. Ну, все, прочитаем, она коротенькая.
Откровение 15. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я, как бы, стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его». Значит, сохраняющие слово, имеющие слово, сохраняющие, имеющие свидетельство. Ну, значит, вот эти, да? И заново, смешанное с огнем. «И победившие зверя, образ его, начертание его, число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божия, песнь Агнца». Интересно звучит. Но песнь Агнца была передана Моисею и стала песнью Моисея? Да, не исключено. Что они научились песни Моисея, и плюс к этой песне еще и песни Агнца? Не исключено. «Говоря: великие и чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведные истинные пути Твои, Царь святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». А теперь внимательно, внимательно. «И после сего я взглянул, и вот отверся храм». На небе храм существует. Чтобы мы понимали, значит, когда будем читать последние книги Откровения, но сегодня навряд ли будем читать, то там сказано: «Новый Иерусалим, храма я не видел в нем». В Новом Иерусалиме храма нету, Господь есть храм и Агнец. А до Нового Иерусалима в небе существует храм. А теперь деталь, смотри какая. «И после сего я взглянул, и вот отверся храм». Я задаю вопрос: чего? Потому что здесь будет чего. «Отверся храм скинии свидетельства на небе». Интересно. Построение фразы. Вот есть скиния свидетельства, а у нее есть храм. И вот этот храм открылся и раскрыл что? Скинию свидетельства на небе внутри храма. Я не буду детали разбирать. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду, опоясанные по персям, то есть по поясу золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. Ну, это просто я читаю, нам не это важно. «И наполнился храм». Вот тот храм. Вот он открылся, а там скиния свидетельства. «И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто из жителей неба». Ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, хорошо. И еще. Интересно, а Мелхиседек мог зайти туда? Никто. А кто такой Мелхиседек? Об этом бы надлежало много говорить, сказал апостол Павел, но вы не способны слушать, потому что у вас грехов, ой. И эти грехи там заполнили внутренность, до вас, говорит, не достучишься. Но мы сейчас не будем этого касаться. Мелхиседек – священник Бога Всевышнего. Значит, храм неба для того, чтобы Мелхиседек там служил, да? Ну, я глубже уже не иду. Достаточно. Чтобы потом мне сказали, что вот... «И наполнился храм дымом от славы Божьей, от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь яз семи ангелов». Я возвращаюсь назад к пятому.
Позже всего я взглянул, и вот отверстие храм Скинии свидетельствовало на небе. И вот теперь там вот присутствие такое. Да, облако, ну, написано дым, тоже не касаюсь. Идем, знаете, куда? Открылся храм Скинии свидетельства. Что значит Скиния свидетельства? Пока мы на Скинию переходим, а потом на свидетельство вернемся. Откровение 21 глава. Ну, чтобы было понятно, где написано, читаем с 1 стиха. Наше внимание в 3 будет. Откровение 21, с 1. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Ну, насколько я помню, там описывается, что храма в нем нету. Ну, дальше. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: „Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, отрет Бог всякую слезу с очей, смерти не будет“» и так дальше. Возвращаюсь. «Се скиния Бога с человеками». Чтобы было понятно, заменяю один предлог, чтобы нам понять. Все скиния Бога и человеков? Нет. Если говорится все скиния Бога и человеков, то это место, принадлежащее Богу и человекам. Ну да, оно принадлежит и Богу, и человекам. Но здесь не это написано. Все скиния Бога с человеками. С в русском языке это одного с другим. Это... Скиния, оказывается, форма общения. Не место общения, а форма общения. Чтобы было понятно. Самарянка говорит: отцы наши поклоняются на горе. К Иисусу возле колодца, да? Яков лево. А вот вы, иудеи, говорите, что надо в Иерусалиме. Где? Он говорит: не там и не там. В духе и истине. Бог есть дух. Она говорит: скажи, место, я определюсь в форме, во времени и в пространстве. Он зачеркивает места, зачеркивает форму, зачеркивает время, зачеркивает пространство. И он говорит: Бог есть дух. Значит, Бог везде, Бог всегда, Бог во всем. А потому в любую единицу времени, независимо от обстоятельств, имеешь возможность. По-другому он сказал: все скиния Бога с человеками, форма встречи, везде, всегда и во всякое время. А вот тут он говорит: скиния Бога с человеками. Это вечная встреча и нерасставание Бога с человеками. Скиния. Хотя слово «скиния» обозначает место, вместилище. Скиния. Теперь, чтобы мы понимали этого вопроса, нам надо будет еще ряд моментов открыть и понять для себя. О скинии. Деяния апостолов, читаем. 7 глава. И это речь Стефана. Она такая объемная, объемная. Деяния апостолов, 7 глава. Ну, давайте. С 37 стиха будем читать, но нам надо будет 44 и 45, чтобы увидеть линию, потому что там надо порассуждать. «Это тот Моисей», о Моисее идет речь, «который сказал сынам Израилевым: пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте. Это тот Моисей, который был в собрании, в скинии называется, собрании». Где он был? в собрании, в пустыне, с ангелом, говорившим ему на горе Синае. Видите, где скиния? Не место, форма. И вот он там за Богом. 40 дней, потом 40 дней поста за то, что золотого тельца сделали. Потом опять уходит, следующие 40 дней находится. После первых 40 разбивает скрижали, стирает, разбивает этого золотого тельца в порошок. Потом бросает порошок в воду, говорит, теперь пейте его. Ну, сейчас не разбираем этих вопросов. Потом 40 дней вот он лежал, постился, продолжал. Ну, теперь-то он постился, а у Бога там он не постился. Не было нужды кушать и пить. Был там у Бога. Интересная фраза, мне так сильно нравится она. Быть там у Бога. Ай-яй-яй-яй. Это предложение Бог предложил в свое время Иакову. Яков, а ты лежишь, вот голова на камне, Яков. Он говорит, вот когда я это самое пойду, возвращусь, будет Бог моим Богом. И помните, когда потом, через 20 лет Бог говорит, слушай, Яков, ты давай-ка выходи от Лавана. Вот. Ну, там целая история, да. Он идет, понимаете, такой большой герой. Ну ведь мы же такие же большие герои, ополчение Божье увидели. Вот, скажите там моему брату, что вот я пожил, 20 лет пожил, как это, 2 дня побыл в гостях. Пожил 2 дня там, а теперь, понимаете, возвращается он. 20 лет. Ладно, рассказали. А потом приходит и говорит, слушай, Исав, говорит, верхом, а с ним и 400 верховых идут встречать тебя. А я убоялся. Господи, ну ты же сказал, чтобы я вышел, а то бы я и не вышел. Да я, говорит, знал, что ты не выйдешь, тебя, говорит, по-другому не заставишь. Вот и пошло дело. Ну ладно, примирились. Ну что вы примирились, что вы покаялись, что ты признал себя. Ну это уже деталь, ладно. Что Исав тебя простил, ну это все великолепно. Но, не надо, не надо. Так, ну давай-ка, говорит, мы тебя проверим. Ладно, все, Исав пошел, ты идешь дальше. А что Бог говорит? Иаков. Для меня, знаете, как звучит? У Якова все похолодело. Я думаю, что у него сердце в пятки убежало. Почему я так уверен? Потому что я с такими вещами сталкивался. Да, Господи. Яков, ты бы пошел бы, ну, пускай будет такой оборот речи, в Ифиль. Ну, помнишь, где у тебя голова на камне-то лежала? Ты же забыл? Я же тебе напомню. Ну, ты же еле потом вылил, сказал жертвенник. Но ведь раньше это был же, говорит, не Вифиль, а как? Луз. А луз это такой крученный, изогнутый, извивающийся. Ну вот там ты жертвенник поставь. Где? Рядом с тем камнем? Я не вижу этого. Из этого камня сделаешь жертвенник. Призовешь имя Господня. И так будешь молиться, я уже дальше скажу, временами Давида. Давид на урне, на гумне орны его сиянин. Бог говорит ангелу, останови его меч. Он вот так вот стоит. Пророку Гаду говорит, скажи Давиду, что вот на вот этом месте Давид принес жертвоприношение. Давид приходит, орна убежал за своими сыновьями. Какой ужас какой-то. Видеть ангела с обнаженным мечом. Как это не умерли еще от разрыва сердца? Не знаю. И вот я, Давид, договорился, жертвенник надо делать, животных он купил, дрова, эти плуги купил. Погоди. Вот сюда-ка иди-ка, вот пойдет меч. Вот меч над головой висит, а повернулся, вот он меч. Ну, а как по-другому? И вот тут вот делаешь жертвенник, а сердце выпрыгивает. Я не думаю, что Давид сказал кому-то делать жертвенник. Я что-то вижу, что Давид делает жертвенник. Дрова ложит, а впереди еще много чего. Тельца там зарубили, там тоже детали. Ладно, быка или кого, какая разница. Положил. Самая сущность, нельзя ложить огонь. Мы понимаем, это нужно так вопить. На Бог будет смотреть. Если так будет вопить, как надо, если так сердце покается, как следует, это будет подтверждение, что огонь с неба бах и упал. И вот после этого Давид завопил по-другому. Так вот он, храм Господень, теперь он знает, где храм строить. Так вот он, жертвенник Господень. Фуф, отлегло. Теперь на меч можно посмотреть, и на ангела можно посмотреть. Все. И, наверное, уже улыбаться можно будет. для меня смотрится Иакову то же самое. Пойди на это место, где голова твоя была на камне, значит, жертвенник ты сделаешь, дрова положишь, да? Животное положишь. И огонь? Но я это не вижу. И ты будешь молиться. И когда и Бог примет это, огонь упадет. Ну, мы с вами разбирали тему ниспадания огня на жертвеннике. И он все, зашевелился. Как туда идти? А что такое? Принесите чужих богов. Ва, теперь ты уже знаешь, что они есть. А до этого тебе это устраивало. А одежды поменяйте, что потливые, что ли, потные? Да нет, иноплеменные, скорее всего, именно такая деталь. Все сняли украшения, принесли, он взял, закопал. А что ты не сжег? А, это вот такая изворотливость. Но уже легче. Но там написано, что он не пошел в Вифиль. Бог говорит, иди в Вифиль, а Вифиль же это дом Божий. А куда он пошел? В Луз. Да ты еще опять Лузом остаешься таким. Но это же наша картина. А когда уже пришел в Луз, то для него это уже стал не просто Вифиль, дом Божий, а Эль Вифиль. Эль это имя Бога. А Вифиль это дом Божий. Получается, Бог в доме своем или в доме Божьем. И это настолько большое действие, я так понимаю, что туда не спал огонь. Хотя об этом не все описывается. Ну а как жертву приносить, или огня не будет? А где ты его будешь брать? Согласно Священному Писанию, в таких острых сюжетах обязательно должен огонь не спадать. Об этом говорит Новый Завет. Духа не угашайте, духом пламенейте. Если нет огня в молитве, я не сказал голосовые связки, пожалуйста. Это то там уже, ну, жертва не принимается. Ну, она до потолка, да? Что ты сказал? Пост, говорит, чтобы был такой, чтобы на высоте был услышан. Если, говорит, неправильные взаимоотношения мужа с женой, то, говорит, эта молитва будет до потолка. Ну, сейчас я своими словами говорю. Там описывается, Бог сошел. Там не написано, что Бог сошел. Там написано, благословил Иакова, и после благословения, значит, утверждает его имя, что он теперь не Иаков, а Израиль, и восшел. Восшел говорит о том, что он не сходил вниз. По-другому, Сескиния Бога с Иаковом. Вот оно. Так вот, мы читаем, Скиния, открылся храм Скинии свидетельства. Вот это хочет дьявол выкрасть. Чтобы осталась религия. Игра в церковь, чтобы была. Носишь имя, будто жив. Или жива. Понимаем? Где Скиния собрания? Покажите. Где дым курения этого? Ну, или облако славы? Давайте. Где? Заново. Это тот, который был. Значит, мы в Деянии 7 главе 38. Это тот, то есть Моисей, который был в собрании, в Скинии, в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который, то есть Моисей, принял живые слова, чтобы передать нам. Какие? Живые. Объясняю, чтобы было понятно. Кто-то подвыпивший, грешный человек мира сего, летний сезон, времени года, шел по улице и проходил мимо дома. Оказалось, это молитвенный дом. Ну, окна были открыты, потому что жарко. И он услышал проповедь. Вот это, говорит, проповедь! Никогда не был в молитвенном доме. Я буду, если я не зайду, не послушаю. И он сел и стал слушать. Открывший рот и выпучив глаза. Вот это проповедь! Я буду, если я не подойду и к этому проповеднику-служителю руку не пожму. За то, что вот так он передавал. Ай-яй-яй. Это закончилось собрание, закончилось, ну, как там было, что там было, понимаете. И вот он пошел к этому человеку, подает руку поблагодарить. Ну, хорошо, плохо, я сегодня не разбираю этого вопроса. И замер, или обмер, то есть аж оцепенел. В глазах этого проповедника, знаете, кого он увидел? Дьявола. и говорит: дьявол, если ты так проповедуешь, ведь все же люди уверуют. А тот на этот раз оказался честный. Знаешь, он сказал? Тот дьявол. Ни один не уверует. Почему? Потому что в моих словах нету жизни. Есть буква, но жизни нету. Есть буква, знание Священного Писания, но силы нету, жизни нету, действия нету, семени нету. На сегодняшний день колоссальное количество церквей, я хочу заменить на слово собраний, проповедей тьма тьмущая, но силы нету, жизни нету, действия этого нету. Эмоции есть. Знание Священного Писания есть, но познания нет. Живые слова, которому отцы наши не хотели быть послушными, отринули его, обратились к Египту. Мы пока просто читаем, ладно? Потом наш 44-45 стих понадобится. Сказавший Аарону: сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось. Что сделай? Богов. А что это за боги? Бесы. Не один бес, а множественное число. Здесь написано множественное. Сделай нам бога. Богов. Значит, золотой телец в себя включал ни одного дух. Но двое – это богов. Я что-то не вижу двоих, я что-то вижу больше, вопрос не здесь. И сделали в те дни тельца и принесли жертву идолу. Идол – единственное число, потому что телец был единственное число. А за спиной идола стояли бесы. И веселились пред делом рук своих. Кто веселился? Веселились потому, что золотой телец? Нет. Сзади тельца демоны. Когда человеку показываешь на какие-то преступления, на какие-то нарушения, он или она засмеялись. Опа! Я говорю: ты знаешь, кто через тебя смеется? Сзади тебя стоящие бесы, с которыми ты в одном. И ты исполняешь эти грехи и беззакония, и теперь они аж не выдержали, что они разоблачены, а ты их защищаешь, потому ты и смеешься. Это ихний смех. Ну-ка посмотрите, с нами такое не бывает, с нашими родными, близкими, только давайте лучше над собой смотреть. А если это в наших детках, ой-ой-ой, давайте-ка посмотрим, детки, это наше зеркальце. Вот нам сюда надо будет, ладно? Ну ладно, движемся. Ой, уже убежали далеко, надо дальше двигаться. Сейчас их, в смысле, убежали. И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились пред делом рук своих. То есть ихнее дело, рук ихних, было то, что они в связке с демонами. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному. Войну или воинству? Множественное число. Ну, а они, почему воинство небесное? Ну, с одной стороны, это звезды, луна там и тому подобное. Но для меня это по-другому звучит. Это духи, которые в воздухе. Духи в воздухе, сейчас я не буду касаться, многие места Писания об этом говорят. Не только на земле, они и в преисподней, если их туда отправили, если они туда еще не вышли. Это ладно, другие вопросы. В людях это на своем, но в воздухе он владычествует. Ладно. Как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне за колени и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне?» Смотрите, куда он повел их туда. А почему вы не приносили? А потому что вы не покаялись за золотого тельца. По-другому. То, что золотой телец – это плод, сделай нам богов. Значит, в сердцах у них остались боги. Какие? Египетские. Откуда они взяли такую моду? Пускай будет такое слово – моду. Кому они это, ну, как сказать, подражали. по-другому. Подражали, это ты вот смотришь и подражаешь. Это не подходит это слово. Они вот приняли. Ну, есть у людей мира сего, сын вора будет вором. Сын воровки или дочь воровки будет воровкой. Понимаем, да? Вот здесь вот говорится о страшных вещах, очень серьезных. Дело в том, что когда Иаков уходил из дома Лавана, он забрал не одну половинку, а уже четыре четвертинки, потому что стали женами. Вопрос не здесь. Рахиль берет богов, идолов своего отца. Отсюда вытекает вывод. Да, это идолы, боги Лавановы. Но за время пребывания в этом доме этим идолам, этим богам Рахиль стала поклоняться, да? Да. Теперь она идет в самостоятельную семью, в смысле того, что она не в родительском доме будет жить. И она с собой берет, потому что они стали ее родными. Хотя не ей принадлежащие, а отцу. Но они стали теперь и ее тоже. Вот отсюда, когда возвращаешься к народу Израиля, что они попросили сделайте нам богов, сделай нам богов, говорит о том, что у них, у народа Израиля, об этом мы с вами помните говорили, я не помню, в какой теме, у них там были боги в Египте. Идолы были. Они бесам служили там в Египте. Ну, я показывал ряд мест, откуда это вытекает этот вопрос. И вот теперь из Египта вышли, а богов оставили. Ну, физически я не могу пока ответить. Физически они своих богов тех вынесли, но внутри себя вынесли. И вот теперь нехватка этих богов, ну, сделай нам богов. Вот он делает. Для чего мы так подробно касаемся, потому что мы скинию разбираем. Смотри, что дальше. И Бог говорит, в продолжении 40 лет, значит, получается, после этого, да? Вы приносили жертву? Нет. А почему после этого? Ну, давайте будем разбирать. Ведь они же, вот и золотой телец, и все остальное было, да, и закон был, и вот они пришли, наконец, к земле обетованной, и развернулись, и вот теперь за один день, они 40 дней там ходили, проверяли, 40 лет будут кружить. Это же потом было. Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана, изображение, которому, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. Уже не ему, а им, множественное число. И я переселю вас далее Вавилона. Интересно, в землю обетованную заходим, а уже дальше Вавилона будешь переселять. О, куда Бог смотрит? Ладно, вопрос не здесь. А теперь смотрите, что говорится. Скинию свидетельства. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне. По-другому, переносной храм. Бог сказал когда-то Моисею, здесь будет описывается. Вот по образу тебе показанному, а мы сегодня читали, открылся храм скинии свидетельства на небесах. Вот по этому образу ты, Моисей, должен сделать покамест переносной. А потом в земле обетованной сделает Соломон уже, а чертежи получит Давид сегодня. Ладно, просто мне нужно широко это раскрывать, потому что знаю, что не все читают Ветхозаветное Писание. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне. Скиния чего? Свидетельства. Как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному, то есть на горе. Отцы наши с Иисусом, взявшие ее, внесли во владение народов, изданных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Ну, а потом Давид уже, значит, когда он говорил, иду в храм молиться, значит, он шел в скинию свидетельства, а потом уже Соломон построил. Вопрос сейчас не здесь. Скиния свидетельства? Теперь смотри, что происходит дальше. Ладно, наверное, ссылки часов буду останавливать. Читаем исход. Смотрите, что в исходе говорится. Исход, 16 глава. С 31 стиха возьмем. Ну, наш 34 интересует нас. Исход 16, 31. «И нарек дом Израилев хлебу тому, вот манна, которая сходила, нарек имя манна. Она была, как кориандровое семя белое, вкусом, как лепешка с медом. И сказал Моисей, вот. И сказал Моисей, вот что повелел Господь. Наполните манною гомор для хранения. Ну, емкость какого размера. В роды ваши, дабы видели хлеб, который я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской. И сказал Моисей Аарону, возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны. И поставь его пред Господом для хранения в роды ваши. И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства. Для хранения, как повелел Господь. Вот это сильная фраза, говорящая о том, что в ковчег свидетельства положено 10 десятисловия. В ковчег свидетельства положен жезл Аарона расцветший. Туда же, надо понимать, положена вот эта емкость, ну, ваза ее как назвать, да? Сосуд золотой с манной. Уточняем этот вопрос. Это Евреев, 9 глава, стих 4. Ну, с первого стиха читаем, чтобы увидеть, в каком тексте оно идет. 4 стих нам нужен. Евреям 9, с 1. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земном». Сразу отсюда переходим на сегодняшний день. И сегодняшний Новый Завет имеет постановление о нашем богослужении и о святилище духовном нашем. Ну, куда мы идем? Ибо устроена была скиния первая, значит, мы теперь скиния вторая. Скиния, все скиния Бога человеком. Ой-ой-ой-ой-ой, насколько глубоко, серьезно. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник. Сейчас я подробностей не буду эти касаться, пока мест. Трапеза и предложение хлебов, и которое называется святое. Это же все тень сегодняшнего времени, ну, времени и последнего времени, а вот богослужение. Не берем этого, иначе ой-ой-ой. За второй же завесой была скиния, называемая святое святых. Смотри, куда он идет. Он говорит, пойми, что на сегодняшний день каждый из нас имеет святое святых в сердце. А вопрос, а что там делается? Что делается? Что там в ветхозаветные времена? За вторую же завесой была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу. Ну, не трогаем этого вопроса пока, потому что нам нужен этот ковчег. И обложенных со всех сторон золотом ковчег завета. Ковчег чего? Завета. А почему это на сегодняшний день говорят, что мы вступаем в завет через водное крещение? Я не вижу этого. Знаешь, что я вижу? Вот если не сегодняшние дни рассматривать, а дни первых христиан, ну так скажем, да, то в тот день, когда они принимали Христа своим Спасителем, апостол Павел говорит, я в этот момент рождал вас, вы получали свидетельство о рождении. Иисус омывал кровью своей совесть вашу от мертвых дел, свидетельство освящения и очищения. Дальше свидетельство пойдем. Дальше, я обручал вас единому мужу, говорит Павел, я беру просто все места Писания, я предлагал от его лица его руку пронзенную и сердце его пронзенное, и его любовь. Вы отвечали взаимностью, свидетельство обручения, я обручил вас. Вот они, заветы. Раз он говорит вам о своей любви, то вы, принимая его любовь, должны на его любовь ответить чем? Взаимной любовью. И в знак всего этого, что вы вот это приняли, что вы родили, что вы обручились, знаете, сколько у вас заветов, так выразимся, да? Пускай будет так. И вот теперь в знак этого на вас будет сходить Дух Святой. И теперь вы пойдете на водное крещение не через 10 лет. Но вот буквально сразу дом Корнилия пошли на водное крещение. А когда Евнуха крестили, то он сначала водное крещение, потом принятие Духа Святого. Вот здесь завет. Ковчег Завета начинается с принятия Христа. И мы с вами застряли наше внимание в свете Священного Писания. Быть обрученной невестой – это быть в завете любви с Ним. Но парадокс, сенсация. На сегодняшние дни эти факты раздвинуты во времени и в пространстве. И вот человек принял Христа, и... А вот тут вот вопрос. Не сразу водное крещение, там через сколько-то, кто его знает, где, как это происходит. И вот к водному крещению тогда начинают исповедовать грехи. Если даже исповедуют, а то не исповедуют, говорят, вода унесла. Я не понял. Кровь Христа должна омывать в момент принятия Христа своим Спасителем. Она, значит, что не работает? Или мы не хотим? И мы тянем эту резину до того времени, пока мы подойдет водное крещение, тогда если еще исповедуемся и каемся. Что за ненормальности? И говорим, что теперь мы в завет вступили, где там, на водном крещении. А здесь мы беззаветные на этом протяжении времени, да? Ну-ка, включайте мозги каждый, думайте. Это же кошмар какой-то. Когда это в один день происходит, это понятно, но когда оно растянуто во времени и пространстве, то надо определиться, что завет не на водном крещении, а завет вот здесь, завет любви. Так, ковчег завета где появляется? На водном крещении? Даже в ту единицу времени, если в один день? Нет, написано, что Бог дает Духа Святого повинующимся Ему. Это свидетельство. А крестящий будет Духом Святым Иисус. То получается, ковчег начинает работать и обкладываться золотом на момент рождения. Мы сегодня будем касаться, ну, наверное, придется стрелки тоже попробовать остановить все-таки. Он говорит, когда это происходит? И кто побеждает мир? Если мы от принятия Христа не могли толком победить мир до водного крещения... Но мы сегодня придем к этому месту Писания, первое послание Иоанна. Ой, что там будет написано? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это дьяволу и нужно. И когда так вот подготавливали молодежь к водному крещению и рассказывали, а родители многие привозили своих детей, потому что детям еще нельзя самостоятельно ездить за рулем, а родители говорили, а можно, мы останемся на молодежном? А почему на молодежном? Потому что на молодежном, не просто молодежном мы делали, а мы имели возможность подготавливать к водному крещению. То просились, вы это знаете. А можно, мы останемся тоже послушать? Пожалуйста, они садились в стороне и слушали. И когда разбирали эти темы относительно водного крещения, и то еще слегка, то знаете, как зацепило? Ой-ой-ой. Брат Сергей, ты нас, говорит, родителей надо поотлучать, покаять, примерно так. Заново крестить и тогда принимать члены церкви. Ну, так-то не надо делать, но сама и мысль очень интересная. А когда стали эти вопросы на братском говорить, что началось? Восстание, четвертая мировая война. Ты что говоришь? Только никого не судите. А что? Да мы никто не имели исповедания грехов, и так вот мы крестились водным крещением. Я говорю, вот то и проблема. Вы сами пред Богом не покаялись, а если какие-то вопросы открывали, то по мелочам, а вам всем что говорили? Нам говорили, что вода унесет. Сенсация. Значит, раз принятие Христа далеко от принятия водного крещения, то приняв Христа, продолжаем быть во грехах и грешим. Ну так получается, потому что вода еще же не унесла. Ну, сами отвечайте на свои вопросы. Ну, значит, не унесла вода. Раз вы говорите, вода уносит. Если вода уносит, давай крещение сразу, через 5 минут после принятия Христа. Тогда еще одна будет. Значит, кровь Христа не омыла, значит, он не омыл кровью своей. Он омоет только, когда будет водное крещение. Что вы говорите? А как вы можете обещать нету такого слова, как вы можете говорить ему, что я тебя люблю? Как ты можешь любить, когда у тебя там любимых, тьма тьмущая? Ну, грехов, не говоря там уже человеков. Думаем. Вот сюда мы идем. Значит, за второй завесой была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу, обложенный со всех сторон золотом ковчег завета. Вот здесь мы идем, где были золотой сосуд с манной, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. Оказывается, над крышкой ковчега являлся Бог. Когда он является? Когда внутри ковчега, что? Скрижали завета, Слово Божье или десятисловие, как хотите, заповеди Господни. И вот когда там во внутренности мы имеем и храним, так, это один пункт. Назад возвращаемся. Жезл Ааронов расцветший. А там и листок должен быть, и этот цветок должен быть, и плод должен быть. А значит, аромат должен распространяться. Христово благоухание. Вот о чем он говорит. Мы, говорит, неизвестны, но нас все узнают. И это Христово благоухание мы распространяем во всяком месте. А от нас это такое благоухание имеется или нет? Это не про духи и не про помытое тело, понимаете, такими пахучими мылами. Да нет, нет, это же не об этом говорится. А еще? И был золотой сосуд с манной. А манна – это хлеб. А что получается? А хлеб, шедший с небес, есть Иисус Христос. Ах, вот оно, когда над крышкой ковчега к нам приходит Бог. Когда? Когда в нас Христос. И мы его ценим как хлеб жизни, как жениха, которому мы обручены, давайте так, да, по-русски будет звучать. Дальше, которому мы признались в том, он говорит, я тебя полюбил, и потому за тебя был на кресте, умер, воскрес, я за тебя ходатаю, и теперь вот предлагаю мое пронзенное сердце, мою пронзенную руку. А мы говорим, ладно, я подумаю, когда я в тебя влюблюсь. Да? Это же ужас. Значит, получается, в этот момент, Господи, ты знаешь, я не могу тебя любить, потому что я люблю, знаешь уже скольких? Ведь что получается? А ты, говорит, хочешь, чтобы я тебя очистил от стольких? Получается, мы можем его любить, и первая заповедь, слушай, Израиль, Господь, Бог единый, возлюби его при условии очищенного сердца и совести от этих стольких, кого ты любишь, в кого ты был влюблена. Ну, я на примерах людей беру сразу грехи, разнополые вопросы и тому подобное, сюда куча. Значит, получается, мы не можем его полюбить, потому что нас возлюбленные там. Грехи, люди. Как тогда он будет являться над крышкой ковчега? Скажите, пожалуйста. Как украсть это? Недоочищенные в церковь. Недоосвященные будут криком кричать, аж умирать, аж потеть, желая принять Святого Духа. Слушайте, в доме Корнилия так не было. Я, говорит, только начал говорить, они приняли. А сердце видит Бог, очистил их сердца верою. А получается, значит, они стали ковчегом, обитым золотом. А золото, это, хотя и гибнущее, значит, чтобы вера ваша испытанная была драгоценнее золота, хотя огнем очищаемого. Ну, это такой прообраз, говорит Священное Писание. И смотрим, что получается. Если недоочищенные находимся в церкви, проблема. А там малые закваски. Да, и малые закваски. Мы касались сегодня одного рассуждения. Сейчас еще его покажу на малую закваску. Очень многие не думают об этом, что это закваска. Вот человек, и жил нечистый дух. Иисус так сказал. И он вышел. Почему? Ну, потому что сила Божья коснулась. Значит, человек захотел избавиться. И бес вышел. А более беса что там осталось? Все в порядке, да? Да нет, там надо было разбирать, убирать, приводить все в порядок, вымыли, вычистили. Ну все же, да, все сделано. Так, задаем такой вопрос. Ну, теперь внутренность этого человека очищена от всякой закваски, порока и лукавства. Да. Давайте подождем. Сколько? Это детали. И вот через время приходим и смотрим. Ва, чисто, убрано. Беса нету. А уже сколько времени, говорит, прошло? Не 5 минут, и не 10, и не полдня, уже побольше, наверное, да? А что там никого нету, никто же не живет. Значит, закваска. Нежелание, чтобы тот, который освободил, чтобы зашел и жил. Но никто же в этом не кается. Есть такое выражение очень интересное у людей мира сего. Свято место пусто не останется. Вот оно. Вот святое место, но оно пусто не останется. А с другой стороны, вторая фраза. Пустое место. Пустое. Святым не останется.
Почему?
А тот, который вышел, приведет семерых. Будет похуже. Отсюда звучит так. Факт того, что этот человек не поселил, не захотел, чтобы у него или у нее поселился Сын Божий, ну так будем говорить, да? Говорит о том, что внутри человека есть закваска. Значит, что-то нравится, почему-то человеку невыгодно. Значит, получается, человек рассуждает так, ну, разные варианты. Ух ты, если он будет жить, тогда уже нельзя и... Ну-ну-ну, чего нельзя? Грешить. Если он не будет жить, то нельзя будет грешить. Если он будет, вернее, жить, то нельзя будет грешить. А значит, надо что сделать? Ну, так, резину потянуть во времени, вот, ну, чтобы он пока не заходил, не жил. Почему? Грешить хочется. Что ты взял? Видишь, там очищено, освящено. А я взял с того, что ты не хочешь. И бес сразу выяснил. Значит, когда бес выскочил оттуда, он туда отправился. Ты чего пришел сюда? Изгнала меня сила Божья. А что будешь теперь делать? Да буду, говорит, мучиться и ходить по безводным местам. Он же ходил, да, по безводным местам? Ходил. А потом ему пришла гениальная бесовская мысль. Надо проверить. Приходит и пусто. Значит, он стремглав бегом туда в преисподнюю. Говорит, севера за мной. Куда? Да тебя же оттуда изгнали. Слушай, вы что, ничего не понимаете? Хозяин этого помещения не захотел, чтобы Иисус жил там. Он этим сигналом дал, что он хочет, чтобы жили мы. Вперед! Тогда или нет? Разбираем. Так что хочет он, сатана? Чтобы, вот теперь давайте возвращаемся с этой стороны. Все скиния, храм скиния, откровение, жертвенник, ковчег завета, давайте туда смотреть, туда. Семя Божие пребывает в нем, и он не может грешить. Да, не спешите, не надо, не спешите. Что бес вышел, это показатель, что там семя зашло. Что теперь бес вышел, и теперь после беса все убирается, это показатель, что семя зашло. Но что теперь Сын Божий не живет там, показатель того, что семя вышло. Ну тогда или нет? Вот к чему мы с вами подходим. Вот это-то и затея дьявола, и борьба вековая. Вековая борьба. Читаем Откровение, 19 главы, стих 10, мы в прошлой теме с вами тоже читали. Вот. Пускай будет так. И вот ангел говорит с Иоанном на острове Патмос, и теперь Иоанн что хотел сделать? Я, то есть Иоанн, пал к ногам его, этого ангела, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И мы с вами коснулись одного из сильнейших вопросов, ну так, бегло, в прошлой теме. Еще раз, свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Мы сейчас это немножко коснемся и пойдем на Коринфянам, наверное, уже там будет раскрываться эти детали тоже. Дух пророчества – это одна из сильнейших деталей. Не то, что через тебя кому-то будет пророчество. Нет. Тебе для тебя, мне для меня внутри все помазание учит нас. Дух пророчества – вот оно. Явилась благодать, научающая через тебя кого-то? Нет, через тебя – тебя, внутри тебя, через меня – меня. Явилась благодать Божия, научающая каждого нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, чисто, свято и целомудренно жили в нынешнем веке. Все будут научены Богом один через другого? Нет. Каждый внутри будет научен Богом. Если этого нет, это проблема, значит, дьявол с вами уже поработал. Все помазание, которое вы получили, оно у вас пребывает, оно не ложно. Чему оно научило?
Оно нас ничему не научило.
Так оно не научило, потому что это помазание в 10-м 101-м углу находится, или уже мы его настолько рот закрыли, что оно уже ушло из нас? Мы с вами касались вопроса. Горе нам, если мы живем от собрания до собрания. Почему? Ну, Господь пастырь наш, только в час собрания, и вот не больше. Вот как только пришли, началось собрание, как закончилось, все. Теперь он не пастырь до и не пастырь после. Значит, он вводит нас на злачные пажити только вот этот период, как мы пришли на собрание. А потом мы, как овцы, вот интересные овцы, ты представляешь, овцы нащипят травы, воды напьются, а потом лежат, отрыгивают или стоят, отрыгивают и пережевывают. А мы что, целую неделю отрыгиваем, понимаете, и пережевываем. Это кошмар какой-то. Значит, дьявол поработал, выкрал уже, докатились. Павел пишет Тимофею, ну и какую фразу? Второе послание Тимофея, первая глава, стих только 8 хотя бы. Второе послание Тимофея, 1:8. Итак, что? Что такое итак? Это страшная фраза. Чем она страшная? Это итог тому, что было выше написано. Это вывод. Это плюс-минус, там умножение, таблица умножения. Ну, образно говоря, и потом итог. Итого, вот оно, окончательный ответ. Итак, я возвращаюсь с первого стиха, поскольку здесь не очень много, первой главы. И вот с первого по седьмой читаем. В седьмом заостряем внимание и выходим на восьмой итак. Значит, написано. Павел волей Божией апостол Иисуса Христа по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, от прародителей. Мы с вами касались, это очень сильнейший показатель. Это говорит о том, что у Павла, ну, раньше он был Саул, теперь Павел, значит, чистая совесть была в мамке, в отце, ну так, надо понимать, в бабушке, в двух бабушках, в двух дедушках, ну, от прародителей, это же прародители те будут, да? Ну, так рассматриваться надо этот вопрос. Отсюда интересный вопрос получается, ну, раньше я, помните, рассказывал, вот жениху 6-7 лет, и родители, родственники там близкие, да, решили засватать ему невесту. Ну, так это было, это не насмешка, это не анекдот, это реальная жизнь, и очень интересная даже у мирских людей. Так было раньше, теперь никак такое не делается. Хорошо, неплохо это, ну, посмотрим. Вы уже слышали рассуждение, уже знаете, куда мы пойдем сейчас, а потом дальше будем читать. Вот, и вот они идут и сватают невесту, а то есть невесте тоже 4-5 лет, ну, примерно такой возраст. Вот. Ну, а, конечно, обращаются к родителям. Вот мы пришли засватать вашу дочку в невесты для нашего сына, внука, правнука и тому подобное. А те говорят, мы хотим взять время, чтобы порассуждать и дадим ответ. Да, конечно. Значит, прежде чем сторона жениха пошла сватать, то родители этого жениха, 6-летнего, 7-летнего, понимаете, они смотрели на девчуру, которая вот 6-летняя, там 5-летняя. А что они смотрели? Дело в том, что в детстве зачастую вылезают грехи, вылезают, да, наверное, по-русски. А те, которые сидят внутри, когда более взрослые, то они их зажимают, прикрывают, рисуются и научились уже маски набрасывать. Дети. Я про детей. А эти маленькие еще не научились сильно хитрить, лукавить и прятать. Они в открытую. Как действуют без ноготы или дух стриптизма. Показываю пример. Девочка такая маленькая, юбочку и на голову. И видны трусики, и под трусиками все видно. Что ты делаешь, а для нее хихихаха? Это детские шалости. Это бесовские шалости. Но когда она повзрослеет, она по моде будет одеваться коротко, там, понимаете, Пузик у нее будет виден и все остальное, и сверху все будет выпадать, все плоды.
Ну, а тут шестилетняя, еще ничего нету такого.
Видите, что делается? Они уже раз и посмотрели. Повадки, пускай будет такое, повадки у животных. Ладно, я не знаю все русские слова. Проявление или поведение. Посмотри на свое поведение в пустыне, какое оно было, какая ты была. Или какой ты был. Ну, там говорится о людях уже взрослых. А тут получается посмотреть на поведение этого ребятенка. То истерика, то закатывает что-то, еще вытворяет, что зло делает, то игрушки отымает, то хитрит, то тебе говорят сейчас, ему говорят, сейчас мы тебе дадим, он смотрит, она смотрит, скорее сделает зло. Почерк бесовский. Бесы работают. Это родителям нужно подумать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это ей 6, а когда ей будет 16-18, она будет в женах. Кошмарище. Или он. Понимаем, нет? И потому присматривались к невесте, так, проявление, ага, а потом присматривались к ее родителям, потому что, ну, знают люди мира сего, яблочко от яблоньки недалеко катится. Дай-ка на мамку, на папку посмотрим, теперь будем понимать, что можно ожидать от этого ребенка, когда вырастет. Когда родился, и было обрезание Иоанна Крестителя, то там фраза «Что будет младенец сей?» Понимаем? Даже отрока можно видеть по его занятиям сегодняшним, что будет у него в будущем. Поэтому, это вы понимаете, только 8-й день обрезания идет. Они говорят, что будет? А с чего вы взяли? А потому что, смотри, отец был немой, потому что увидел славу Божью, потому что не поверил. А когда утвердил имя, что будет Иоанна, открылись уста, стал говорить и стал пророчествовать. Что будет младенец сей? То вот эти вот полуверующие смотрели, что будет уже не младенница сия? Что с нее ожидать? Какого поля она ягод? Когда такого, как у ее родителя? Подожди, иногда в родителях это не вылазит, потому что это от бабушек и дедушек, хоп, и перескочило. Я таких видал случаев сколько угодно. Так, на дедушек, бабушек посмотрели. Все, можно сватать. Иронично скажу, ладно, но я специально говорю. Можно сватать двух дедушек, двух бабушек, папу с мамой в лице доченьки, внучки. Ну это же правда. А те говорят, а мы хотим подумать. Теперь те смотрят на этого пацаненка. Под столом едва проходит уже, ну, уже вырос, наверное, лет 6, там 5 сколько. Ага, что от него можно ожидать по его поведению? Так, а что у него в родителей? А что у дедушек, бабушек?
Но мы решили это отказаться.
Значит, они что-то увидели. Мы согласны выдать нашу дочку, внучку. Пожалуйста, приходите на обручение. Это сумасшествие? Нет, это здраво. Мысли. Я не сказал, что так сегодня надо поступать. Но заметь каждый. Он говорит, благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью. Поэтому, если у нас не чистая совесть, а мы члены церкви, то надо понять, от каких мы прародителей них судить, а почему мы до сих пор играемся в эти дела. Думаем, ладно, нам не сюда, нам дальше. Что непрестанно воспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою. Вот теперь о себе говорил, а теперь о тебе говорит. Которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде, матери твоей Евнике, уверен, что она в тебе. Тоже это такая благословенная наследственность, 3 поколения, да? Бабушка, мать, ну про отца, про дедушку ничего не говорится, и теперь он... Для меня звучит пребывание семени. Ладно, дальше идем. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. А вот теперь 7 стих. Вот на основании вот этого он теперь говорит 7. А на основании 7, вот тот 8, который нам нужен для темы. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. По-другому, читаю глубже. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но дал нам духа силы и духа любви и духа целомудрия. Если он говорит дух боязни, то и следующие три перечисления говорится о духах. Не о душе. И не о физической стороне человека. Иметь в себе дух силы, дух любви и целомудрия. Если нету духа силы, я сегодня туда не смогу идти. Духа любви, немножко, ладно, коснусь. Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. После водного крещения? No. Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас в момент того, когда нас обручили Христу Иисусу. Мы отреклись от всех связей, разнополых, любых связей с грехами, с этим миром окружающим. И кровь Христа, Он своей кровью сам очищает совесть нашу от мертвых дел. И это при содействии Духа Святого тут же идет полное освящение, освящение. Вот теперь здесь мы приняли силу быть любящими, любить от чистого сердца. Вот здесь, это здесь происходит. Дальше. Вот здесь мы приняли силу, вы приняли силу любви Его, чтобы противостоять всему. Вот тут идет победа. Значит, если не приняли силу Его любви, потому что написано, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. А если после принятия Христа мы не преодолеваем грехи, значит, мы не приняли силу возлюбившего нас. Давайте, глаза открываем. А тогда под вопрос сил, дух любви или сила любви. Тогда любовь притворная, наигранная в маске. А тогда целомудрие, это взаимоотношения разнополые и тому подобное, нарушается. А теперь дальше он говорит. Вот когда, если в тебе вот это все пребывает, Божье помазание в таком направлении. Итак, не стыдись свидетельства Господа. Значит, получается, когда идет стыдливость свидетельства Господня, это показатель нашей недочищенности. Это не рассматривается вопрос, что нас повели пред правителями, царями, вот мы стыдимся. Даже не этот вопрос, пожалуйста, мы туда еще не дошли, не доходим до туда. Свидетельство Иисусова стыдиться внутри себя, это получается, сегодня как надо будет все-таки коснуться этого вопроса. Это Дух Святой будет нас учить, наставлять, будущее возвещать, утешать будет. Он будет рассказывать о Сыне Божьем, напоминать, что Он говорил. Это служение Духа Святого. Пускай будет так. Там действие даров, и эти дары будут направлены, для созидания церкви. Да, это все потом. Как можно, знаете, быть сапожнику без сапог и другим шить сапоги? Как можно быть портному без одежды и шить одежду для других? Как? Павел пишет Тимофею, вникай в учение, в себя, занимайся с ним постоянно, так спасешь кого? Себя. А спаши себя, слушающих тебя. А почему будут слушать тебя? Потому что скажешь, ты смотри, в тебе изменения, мы видим, ощущаем, и мы хотим. Ты с кого начинается? Поэтому действие Духа, или свидетельство Иисусова есть дух пророчества, которое в Откровении написано. Он говорит, он должен быть направлен к тебе, каждому. А давайте проверяем, что мы это утратили. Так. Что ты смотришь на сучок в чужом глазу? Потому что ты потерял свидетельство Иисусова, которое есть дух пророчества. Вот вам и вывод. Да ты вытащи свои бревна. А нет. Мы за другими все видим. Значит, мы потеряли, практически, может быть, до конца, это у кого какая степень, свидетельство Иисусова, которое есть дух пророчества. Мы затыкаем свои уши, мы закрываем свои глаза на свое житье-бытие, понимаете, и копаемся в других. Сегодня же это же поголовная вещь. Ну, где тут свидетельство Христово? А где тут скиния? А и нету скинии. Ответ получается такой. Если золотой ковчег – наше сердце, золото и вера, дальше. Если там золотой сосуд с манной, по-другому не скажешь, золотой, ну, пускай будет так, наш Господь Иисус Христос, сам хлеб жизни в нас. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Дальше. Мы принесли свой жезл, на что мы опирались, на Слово Божие, свою внутренность принесли, а столб и утверждение истины – церковь. Мы являемся церковью в единичном числе. Это же правда. Это же столб. И вот теперь этот жезл Аарона должен расцвесть. Если расцветший, то мы не стыдимся свидетельства. Если у нас десятисловие, заповеди не тяжкие, мы их исполняем, значит, семя его пребывает в нас. А иначе, смотрите, он пишет. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, а потом не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым. Не стыдись свидетельства Иисуса Христа. Ладно. Мы еще с вами коснемся. Ну, давайте такого момента коснемся. Адам с Евой, или по-другому скажем, Ева с Адамом. Почему я говорю Ева с Адамом? Потому что она первая потеряла благоухание, познание о Господе. Но до сих пор оно у них было. Это закон номер один. Читаем, что говорит апостол Павел о благодати Божьей. Смотрите, что. Первое послание Коринфянам, прочитаем 1 и 2 глава, я скажу, какие стихи. 1 Коринфянам, 1 глава, с 4 по 6. 1 Коринфянам, 1 глава, с 4 по 6. Даже по 7. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, за коринфянов, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе». Благодать. Хорошо. Благодать научающая, чтобы мы отвергли нечестие и мирские похоти. Дальше. «Потому что в нем, во Христе, вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас». Сильная фраза, правда? Фраза, говорящая о том, что они имеют свидетельство Христово в себе. Неплохо звучит. Неплохо, осторожно, осторожно. «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании». Неплохо звучит. Осторожно, осторожно читаем. «Но я не мог говорить, братья, с вами, как с духовными, как с младенцами во Христе. У вас такие грехи, как и незрячие у язычников. Вот я в третий раз иду к вам, во втором послании пишет, и больше не посижу, те, которые не покаялись». И он перечисляет ряд грехов, что не знаешь, за голову хвататься или за сердце хвататься. Как такое может быть? Духа Святого имеют, благодать Господа получили, свидетельство Христово утвердилось, а результат? Что происходит? Как такое может быть? Для меня звучит: обокрал дьявол, обманул, переключил действие Духа Святого с себя каждого, даже не на другого. Повреждение ума настолько, что когда читаешь 1 Коринфянам, если вы этим займетесь специально, чтобы увидеть, не осудить, а увидеть, и выпишите себе, что он пишет, что там у них творилось, тогда задается такой вопрос, пока самим себе. Павел, но 1, 2 глава тебя, ты пишешь такие глубины. Он говорит: я пишу о начале того, что было в вас, как вы приняли. Но теперь, когда я пишу это послание, я напоминаю вам прошлые дни, а сегодняшние, вот они ваши. А вы теперь в сегодняшних проблемах прикрываетесь вашими духовными достижениями прошлого времени. Понимаем? Вот что произошло. Обокрал. Кто? Как это этому рогатому удается такие вещи делать? Помните, у нас было рассуждение, когда вышел сеятель, и вот зерно какое-то упало при дороге, птицы налетели, какое-то упало на каменистую, быстро взошло, потому что не было глубоко посеяно, там камни снизу. Третье попало в тернии, заглушило, четвертое на добрую почву выросло. Вот первая почва, птицы прилетели и поклевали. Это пришел сатана и похитил у них, насколько я помню, из сердца. Я не понял, как это может сатана прийти и из сердца у них похитить? Он шел в своем доме. Но ведь мы же его дом чей? Иисуса Христа. Я не понимаю, как это, но я-то понимаю, я просто для рассуждения. Ну как это, мы дом Иисуса Христа, и вдруг сатана приходит и из сердца крадет. Что крадет? Семя. Манну, этот хлеб крадет. Этот расцветший жезл Аарона крадет. Это заповеди Господни крадет. Ну как такое может быть? Но зато, говорит, вы обогатились, вы стали царствовать без нас. Вы уверены? Я, говорит, хочу вам показать, до чего вы докатились. Смотрите, что он пишет во второй главе. Вторая глава 1 Коринфянов, первый, ну, несколько стихов. «И когда я приходил к вам, братья, я приходил возвещать вам свидетельство Божие». А свидетельство Божие – это свидетельство о Сыне Божьем. «Не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Как слово мое в явлении духа и силы». Серьезный вопрос. Но я думаю, мы будем уже подходить к концу, потому что, знаете, можно много дальше продолжать, но будет, я думаю, достаточно. Читаем первое послание Иоанна. Это несколько мест. Скорее всего, это будет как итогом для сегодняшней темы. Помоги, Господи, все это пережевывать, рассуждать и думать очень глубоко. Первое послание Иоанна, первой главы, ну, первый, второй, может быть, дальше прочитаем. В основном второй стих нас интересует. «О том, что было от начала вселенной, неземного шара, что мы слышали». Ну, он здесь уже говорит о том, что начало служения Сына Божьего и что мы слышали. «Что видели своими очами?» Дело в том, что это очень глубокая фраза. Почему? Потому что Иисус сказал: «Филипп, видевший меня, видел Отца». Видишь, он сказал. Поэтому видели своими очами Отца в Сыне. Видели своими очами Творца Вселенной в Сыне. Что рассматривали, что связали руки наши о слове жизни. Он теперь называет его словом жизни. И мы рассматривали и осязали даже руками нашими. Иисус, когда воскрес, пришел: «Если у вас какая пища, осяжите меня руками. Ибо жизнь явилась». Оказывается, одно из имен Сына Божьего – жизнь. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь». Он уточняет: «Имя Сына Божьего – вечная жизнь, которая была у Отца, явилась нам». Заново читаем. Итак, одно из имен Сына Божьего – жизнь вечная. «Ибо жизнь, то есть вечная, в лице Сына Божьего, явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь». Два свидетельства. Что это вечная жизнь в Сыне, и что Сын – это вечная жизнь, это Его имя. Которая была у Отца, Он был у Отца и явился нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Я глубже не пойду, надо долго разбирать, глубоко это будет. А теперь идем к заключительному месту, и оно соединяется с этим предыдущим. 1 Иоанна, 5 глава. Боже, помоги. Почему? Потому что это очень серьезная фраза здесь. 1 Иоанна, 5 с 1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». не во время водного крещения и не во время принятия Святого Духа. Апостол Павел говорит, я родился во Христе Иисусе благовествованием, и вы приняли Его, Иисуса Христа, как вашего Спасителя, потому что вы поняли, что вы погибаете в ваших грехах. Вот здесь ваш день рождения, вы всякие верующие, и вы тут рождаетесь. А потом он будет говорить, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит рожденного от Него, но сюда сейчас пока внимания не идем, дальше. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ау, любить Бога и соблюдать заповеди, это заповеди, десятисловие, в ковчеге завета, ковчег завета наше сердце, и вот там лежат заповеди, заповеди Его не тяжкие, потому что мы Его любим. Если ты Его не любишь, если мы с тобой Его не любим, нам трудно исполнять заповеди. Ну, для любимого все сделаешь, для любимого все сделаешь, правда, нет? Но только я сейчас иду намного глубже, чем слово «любимый» и «любимая», ладно? Я объясняю. Потому что мне приходилось быть в разных семьях народа Божьего. И мне приходилось видеть, как он говорит, что она у него любимая. А не договаривает. Рабыня любимая. Она у него любимая. Наложница любимая она у него. Вот она где любимая. А в остальных вопросах ты не видишь, что она у него любимая. Нисколько. На нее смотришь. Мой любимый. Ну, то же самое, как Суламита. Ну, покажи твое лицо, дай услышать голос. О, ты знаешь, хитон сняла, все понятно. Значит, у тебя есть что-то там, и кто-то есть, потому у тебя так и получается. И такие вещи говорят, так я любимый мой. Хоп, там проскочила, здесь проскочила. Хочешь, открыто будем говорить, да? А вот эти действия твои показывают, что у тебя есть другие любимые грехи и есть другие любимые двуногие. Поэтому показатель любви – это вопрос очень интересный. Потому что бывает любовь по расчету. Знаем, да, не что такое? Расчет – все. Если там есть расчет и оправдан, даже люди мира сего говорят, в блин расшибется. Расшибиться в блин, чтобы мы понимали, это не тесто, которое вы на сковородку льете или на специальную блинопечку. Оно там не расшибается, оно обмакивается или выплескивается. Чтобы мы понимали. Это говорится в вопросе толстое тесто большой толщины, и вы его раскатываете до толщины блина. А блины ценятся, если они почти прозрачные. Понимаете, почему люди мира сего говорят, в блин расшибется. Расшибется, то есть столько будет себя выкатывать, чтобы показать, что она прозрачная, что он такой прозрачный, чистый. Ах, какая чистота. Бог говорит, сейчас я тебе покажу, какая нечистота и нечисть. Она называется любовь. Сегодня не будем касаться, Павел пишет, любовь от чистого сердца. Раз говорится такая фраза, значит, бывает любовь от всякого сердца. Спеваем? Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Они будут способны любить по-настоящему. Ну, быть возлюбленными Богом, это легко с его стороны, потому что он за нас отдал своего сына. Это легко, потому что он возлюбил нас, грешников. А теперь освящающихся тем более начинают любить сегодня не сюда нам. Мы вот здесь у Иоанна находимся в 5 главе. Поэтому, как это будет видно? Ну, если мы толстошкурые и сами в такие греха, ты понимаете, то мы за, как сказать, нечистоту, за чистоту будем воспринимать. Вот и все дела. Но когда мы очищаемся, освящаемся, тогда, ну, конечно, других мы тоже будем видеть. Но лучше самое не туда, а вот сюда и сюда, на самого себя, на саму себя. Ладно. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. А вот теперь наше внимание будет начинаться, ибо Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша, и потому, что мы рожденные от Бога, то нам не тяжки заповеди. Ну так? Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Вот эта фраза – страшная правда. Кто побеждает мир? А кто не побеждает мир? Кто не побеждает грех? Кто не побеждает похоть? Тот, кто не верует, что Иисус есть Сын Божий. Так это какой-то ужас получается. Значит, если мы возимся со грехами и никак от них избавиться не можем – здесь написано, значит, мы не верим, что Иисус есть Сын Божий. Ну, так написано. Но ведь это же не проповедуется, об этом-то не рассуждается, об этом не думается, об этом не кричится на молитве: Господи, до чего мы докатились, каждый из нас? До чего докатились? Ну, вот от этого не могу избавиться. Не можешь или не хочешь? А не получается у меня избавиться, не получается или не хочешь? Помните, я вам рассказывал, что такое добрая совесть? Во всем вести себя честно. А что такое? Называть вещи своими именами. Отлично, хорошо. А потому что надо же доказать, что вот, понимаешь, что такое добрая совесть. Господи, чтобы вот на отличную оценку нужно вот так, а на хорошую оценку вот так, на удовлетворительную оценку вот так. Ну, хорошо. Ага, ну теперь же надо на практике доказать. Господи, ты знаешь, вот у меня сегодня жизненный экзамен, неважно какой. Вот чтобы на отлично сдать, нужно вот так поступить. Чтобы на хорошо сдать, нужно вот так поступить. А вот чтобы на удовлетворительно, надо вот так поступить. Боже, я хочу сказать тебе честно, что я сегодня имею, значит, я могу сегодня сдать экзамен жизненный на удовлетворительную оценку. Какой честный, какая честная. Ну, знаете вы эту историю. А потом маленькая такая пауза. А хочешь? Бог говорит, я помогу тебе сегодня сдать на отлично. Ну, конечно, конечно, Господи, о чем разговор? Ничего не делать, ничего не учить, нигде не стараться, нигде не пыхтеть, не потеть, и тебе задарма дают отличную оценку. Ну, кто не хочет? Ну, кто не хочет грешить вот так вдоволь и в ад не провалиться и в небо вознестись? Ну, кто не хочет? Ну, ты про кого говоришь? Про немалый процент. Дальше. А хочешь, я тебе помогу? Ну, да. А потом раз в себя пришел. Не-не-не, Господи, ты знаешь, ну, давай только не сегодня. Значит, сегодня не надо на отлично сдавать. Сегодня на удовлетворительно пойдет. На отлично сегодня не надо. А почему не надо сегодня? Ну, ты знаешь, Господи... А, ты Яков, ах ты ж луз, крученый, крученая. Ну да, не? Копия, копия. Там вместо Якова надо каждому свое имя поставить. Мужское, женское, ну кто? Представители мужского, женского пола. Ну это ж точно, точно. Ну ты знаешь, ну в следующий раз, ну давай так, сегодня же. Да нет, Господи, ты знаешь. Ну а почему? Ну, вот чтобы сегодня на отлично сдать, надо отказаться вот от этого. Ну, это не грех, ну, это нужное, ну, такое, не грех. Ну, конечно, конечно же, не грех. Ну, отбелил его, отбелила, конечно же, не грех. Ну, потому что беленький. А вот почему не хочу от этого отказаться? Потому что я с этого имею то, а потом то, это 5 или 7 ступеней. А еще, вот, чтобы сегодня на отлично сдать, нужно вот от этого отказаться. Ну, как от этого отказаться? Ну, это же надо. А что? Это уже другой вопрос. А там 5-7 ступеней. Так вот 5-7 направлений по 5-7 ступеней. Это 5-ю 5-25, а 7-ю 7-49. Ну, все. Больше ни от чего отказываться не надо. Ну, понабрало. Ладно. А Бог задает честный, прямолинейный вопрос. Так ты сегодня не можешь сдать экзамен на отлично? Или ты сегодня не хочешь сдать экзамен на отлично? А, попал. Попался. Все, выходи. Выходи на чистую воду, выходи. Ну и что скажешь теперь? Боже, ты знаешь, Ну, я распоясал свою плоть, распустила, на голову себе, на плечи посадила, и вот теперь это моя вина. Ну, я думала, что вот ты же Бог всемогущий, не до конца гневающийся, не вовек негодующий, не желающий смерти грешника, ты же меня возлюбил, тому подобное, ты не захочешь смерти грешника, грешницы, ты обязательно меня спасешь, вот. Ну, дальше. Ну, я думал, что я нагрешу, вот я получу удовольствие всевозможные, какие виды грехов, это не играет роли. Вот мимо ада проскочу и в небо вскочу. Короче, Якову, наверное, далеко от нашего вот этого луза такого хитромудрого. Вот вам и маска. Боже, но так поступающие Царствие Божие не наследуют. Так кто побеждает мир?
Кто не луз,
а тот, кто Эльвефиль. Эльвефиль, Бог в своем доме, это день принятия Христа своего Спасителя. Вот туда. Оттуда закладка побеждает мир. Все с ее преодолеваем силою возлюбившего нас. Кто побеждает? Как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Это не побеждает. Значит, не имеет силу возлюбившего. Проигнорировали. Значит, не верим в Иисуса Христа, а религия. Сколько нас религиозников? Только головами не надо кивать и показывать. Ладно, думаем. Все есть Иисус Христос, пришедший водою, кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святый Дух. Сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле. Дух, вода и кровь. И сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше. Ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Я пока здесь останавливаюсь. Ну, что получается? Потому что вот это событие Иоанн в Евангелии детально пишет. И вот он стоял, и истина свидетельства его заключалась в том, когда подошел воин и копьем ударил между ребер в область сердца, то тотчас вытекла кровь и вода. И Иоанн там конкретно заостряет и говорит, и вот он, тот, который стоял и видел, он свидетельствует, что своими глазами видел. Что свидетельствует? Кость не преломится, узрят того, которого пронзили, и это смерть, то есть вода и кровь, когда уже выходят, это место уже все, смерть, кончено. А дух что сказал? Отче, дух мой, предаю в руки твои. Дух, вода и кровь свидетельствуют о том, что это Бог во плоти, Сын Божий, отдал свою жизнь на кресте. Вот он что он сказал. Вот это свидетельство. Дальше. А на небе, сейчас не будем разбирать этих вопросов, хотя это тоже на своем месте, Отец, Слово и Святый Дух на небе свидетельствует. Ладно. Значит, 9. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это и есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни и на земле, и вечной. Вопрос. Когда хоронят христиан, куда они идут? Если в них было это свидетельство, и дьявол не украл у них этого свидетельства, то они идут в жизнь вечную, потому что у них внутри Христос. Скиния свидетельства – это вот сесть, Дух, сей самый Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А ну-ка. Ну, куда мы идем? И рассказываю в заключении. Я думаю, дальше я уже не пойду. Перенасыщены мы сверхдостаточно. Когда, говорит, будешь посещать на одре находящихся. Одр бывает просто болезнь, а бывает смертный одр, то есть не сегодня, а завтра они будут уходить в вечность. Тут и говорит только одно. Ну, сейчас я, не, может быть, не точно скажу эту фразу. Скажи им о том, что то, что они ждали годами и ожидали этого момента, что за ними будет подана, ну, огненная колесница неба, как Илью, допустим, забрали. Или для них будет, как вот бедный Лазарь, его похоронили в общей могиле такой, братская могила, или как ее назвать, да? Вот, а богача с почестями хоронили. А там псы, помните, приходили, бедного прокаженного Лазаря облизывали. Вот, то его на плечах, на руках, вернее, понесли ангелы. Вот интересно, видите как? Или будет вот облако, придет и заберет. Вот говори о том, что, наконец, самое желаемое, самое ожидаемое, что ожидали, вот оно приблизилось. Не сегодня, завтра будет переход. Не вопрос смертного перехода, а вопрос перехода от этой жизни в жизнь вечную. Потому что Иисус сказал, верующие в меня на суд не приходят, но перешел от смерти в жизнь. Он даже не сказал, что он умирает, или она умирает, говорит, переходит. И так это говори. Вот приходишь, говоришь, и у человека начинается нервный тик, понимаете, вот такое вот движение. Что с вами случилось? Я не знаю, куда, говорит, я иду. Дьявол обокрал, украл свидетельство, украл семя. Все остальные вопросы, что сегодня мы с вами говорили, украл. Тогда мне хочется задать вопрос, в какое собрание вы ходили? Вот такое-то. А эти проповедники, они вам говорили? Они говорили, что все хорошо. И они вам не говорили правду, которая может случиться, которая сейчас с вами случилась? Ну да, никто об этом не говорил. Я сегодня не буду, может, все детали разбирать. О, если бы Господь был вашим пастырем, вы бы, приходя на собрание, были бы сытые от Божьего присутствия, водительства и помазания. И вы бы очень осторожно слушали проповеди, и очень осторожно вы думали, везде ли говорить «Аминь» или помолчать и воздержаться. Но вас устраивало, чтобы вас дурили, обманывали. Убаюкивали. Говорили, что вы на небесах сидите. Ну, теперь вы же на небесах. Чего вы это самое переживаете? Понимаете, да? Кто-то говорит, я знаю, что я не туда иду. Иисус сказал, отныне будете видеть небо отверстием и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Божьему. Сии служебные духи, посылаемые для служения, имеющим наследовать жизнь вечную. Приходишь, пожилая душа, уже ну, недельку вторую и будет уходить. Вечность куда? Это уже другой вопрос. Ой, а что случилось? Во, вот там за шкафом бесенок спрятался. Ой, а другой вот там под стулом спрятался. Слушай, ты должна видеть небо отверстием, что ты видишь? Только я не сужу, пожалуйста. Другой приходишь, ой, у меня пододеяльник, не знаю, что такое пододеяльник. Это конверт такой, сшитый, и вот внутри вырезка сделана, туда вставляешь одеяло, называется пододеяльник под словом «под одеяло». Но это не под одеяло, а это конверт, чтобы одеяло внутрь положить. И вот это называли пододеяльником. То есть центральная часть, ты видишь, какого цвета, какого качества, расцветки одеяла. И вот она лежит в постели. Ой, у меня в пододеяльнике столько черных червей и столько черных змей. Вытащите их. Пожалуйста, я не сужу. Я просто рассказываю. Это же ужас! В какие церкви вы ходили? Да почему вам не говорилось об этом? Неужели вам Дух Святой не говорил эти вещи? Я вот проходил, семья за семьей, семья за семьей. И вся одна и та же песня в этом же направлении. И вдруг прихожу, я вам рассказываю. Бабулечка, ой, волос белый, подушка белая, вот пододеяльник белый, руки белые, лицо белое. Думаю, все, дня 3-4 максимум, и будем хоронить уже. Изможденное нет, худощавое лицо, лежит вверх, смотрит, ну, не помню, чуть, кажется, разговор, это разворот головы. Я говорю, вы представляете, вы наконец дождались самого прекрасного в вашей жизни. Она внимательно слушает. Что наконец за вами будет подлана огненная колесница неба. Ха, ты посмотри. Как на Елизавету. Все равно, что Мария пришла приветствовать ее, как голос Марии дошел до слуха Елизаветы. Она кричит, слушай, Дух Святой зашел. Ребенок там в чреве зашевелился. А Бог сказал через ангела, ребенок от чрева матери исполнится Духа Святого. Вот здесь. А, ты смотри, что получается. Дух Святой зашел и на Марию. Дух Святой найдет на тебя силу Всевышнего и осенит, потому рождаемое в тебе святое. Вот оно, день зачатия. Или воплощение, лучше правильнее сказать, воплощение Сына Божьего во плоть человеческую. И вот теперь начинается между ними вот 6 месяцев, 6 месяц. Потому что ангел сказал, вот ей пошел 6, не 6, а 6. Ну, это уже детали. Ладно, и вот Елизавета исполнилась Духа Святого. Вот точно так! Исполняется эта бабуля, лежит вот так вот на спине, и вдруг руки хоп, и к небу. А руки кожа и кости. И сила есть в руках. Она исполнилась Духа Святого и молится. А я остолбенел. А знаете почему? Сколько семей прошло? Сколько людей сейчас будем хоронить? Сколько? Скоро. Ни у одного нету вот этого действия. Вот здесь ковчег. Здесь обзаложенный золотом ковчег. Сердце ее. Здесь золотой сосуд с манной, там хлеб, которым является Сын Божий. Там расцветший жезл Аарона, она служительница Нового Завета. Там и плод, и благоухание Христово, и цветок. Там Слово Божье, заповедь. Ну и что? Вот это идет в небо. А вот эти остальные, если не покаются и не найдут причины, то идут в пропасть преисподнюю. Как это получается так? Ну это же дети Божьи. Выкрал дьявол. А почему выкрал? Потому что 100%, что он что-то предложил, эти души, оп, и взяли. Называется купи-продай, купля-продажа, торговля. На этом Ева погорела. Теперь остальные горят на этом. Вот почему у дьявола борьба бешеная. Чтобы выкрасть Слово Божье из сердца, то есть Христа, выдворить. И чтобы, понимаете, вот это благословение, семя Христа не присутствовало. И чтобы свидетельство Христово, действие Духа Святого и страх Господня, чтобы там не пребывали. Так что такое свидетельство Христово? Это через нас пророчествовать кому-то? Нет. Это через нас нам. Вот теперь и проверяем. А как мы всегда слушаем или отнекиваемся? Или делаем, как мы считаем нужным? А потом, когда мы приперты к стенке обстоятельствами, еще и выкручиваемся и хотим что-то доказать. Ну, я теперь больше понимаю, почему, помните, когда прошлая тема была, Бог сказал, что мы об этом должны говорить. Я помню, в той теме я сказал, говорю, знаете, очень похоже, что следующая тема будет именно об этом. То слава Богу, почему? Ну, у нас вот такой вот день. Праздник. Какой праздник? Такая обрезка, это же праздник. Обрезка делается потому, что где-то плоды Бог увидал. Значит, он теперь хочет, чтобы еще больше плодов было. Значит, освящать он хочет дальше, продолжать открывать истины свои. Иначе роста же не будет. И вот теперь, когда эта обрезка идет, рост идет. Господи, благодарность тебе за хлебопредложение. За Слово Твое, которое проникает до разделения души и духа, судит помышления, намерения сердечные, чтобы мы открыты пред Твоим лицом. Ну, что пред Твоим-то лицом мы открыты, это понятно. А мы понимаем, что мы открылись или нет? Потому что Давид говорит, вот я пока молчал, я по-своему скажу, вот кости вот, обо мне стенали и тому подобное, но я открыл тебе грех свой. А то Бог не знал твоего греха. Да он, говорит, знал, да я ему не открывал, а теперь я ему открыл. Вот правда, интересно, подумайте. Что, он пошел куда-то исповедоваться? Я этого не вижу. Я сегодня не буду разбирать вопроса исповедания, хорошо? Но он говорит, я тебе открыл. Для меня звучит так. Я сделал оценку, до чего я докатился, почему я туда прикатился, с чего я скатывался, с чего началось, почему я был заинтересован, что я с этого имел. Я это все выгреб, назвал вещи своими именами. И в ужасе, Господи, да что же я поделал, что я натворил, я же погибаю. И Бог увидел глубокое покаяние. Для меня звучит, что на жертвенник внутренности вот сюда упал огонь. Или над крышкой завета, над крышкой ковчега завета, я, говорит, буду являться вам, сказал Бог. А мы говорим, да когда же ты к нам явишься? Ну, когда, говорит, там у вас в ковчеге завета порядок будет. Слава Богу, склоняем колени сердца нашего, Богу нашего благодарность. Аминь. Молимся. Господи Боже, с большой-большой благодарностью пред Твоим лицом за Твою большую милость, за Твою заботу, за то, что Ты открытое окно неба имеешь над нами, за то, что, Господи, хлеб и предложение от Тебя. И они такие горячие. Боже, слава Тебе! Заявление Твоей силы, явление Твоего Духа. За то, что Ты просвещаешь нашу внутренность, и в свете Твоего лица мы можем видеть свою жизнь. Что мы, кто мы, каковы мы. Боже, но Ты все равно остаешься нашим Богом Отцом. А мы все-таки Твои сыновья, и дочери, сыновья. Да, правда, Ты сказал, если Отец, где почтение, а если Бог, где благоговение. Боже, почтение, благоговение, да. Приводить в порядок. Рассматривать свою жизнь, каяться, да, но все равно же Ты наш Бог и Отец, это же правда. И Ты возлюбил нас, но мы этим не будем прикрываться, не будем оправдываться, защищаться. Нет, Боже, Ты же знаешь, ни в коем случае. Боже, Ты сказал, признай только вину свою. Да, признаю, а что, разве не так? Господи, а какова жизнь, а каковы поступки? Боже, а что, говорим, что приняли Тебя как своего Спасителя? Говорим, что веруем, а сами как живем? Говорим, что Ты наш жених, мы Твоя невеста. А сами как живем? Говорим, что приняли Духа Святого, говорим на иных языках. А сами как живем? Говорим, что обещали Тебе добрую совесть, водное крещение. А живем-то сами как? А вот раньше мы хорошо жили, хорошо ходили. Ты говоришь, да не раньше, сейчас, сегодня. А что, или сейчас будет пришествие, или сейчас будет подана огненная колесница? А что сейчас будет? Если облако придет, чтобы забирать, что сейчас будет? Боже, двое на постели, один берется, другой оставляется. А что, разве оставшийся думал? Ну, он говорил или говорила, что да нет, да ничего, все нормально, но как-то все-таки пролетит, пронесет. Ну, что там говорили, рассуждали? Ну, оказались. Боже, чтобы кто из нас не оказался опоздавшим. Боже, благодарность Тебе. Благодарность Тебе, чтобы войти в покой Твой. Да, понятно. Чтобы нам разбирать это благословение, этой темы. Войти в покой Твой. Да, понятно. Боже, благодарность Тебе, чтобы не было опоздавших. Да, понятно. Господи, благодарение Тебе, что Ты производящий действия, хотя не по Твоему изволению, благоволению. Благодарность Тебе. Боже, прозвещающий внутренность нашу, чтобы, Господи, нам назвать, что есть, и что зачем, и что почему. Благодарение Тебе, что мы можем приходить к Тебе. Это действительно приходящего не изгоняешь вон. Это действительно. Мы благодарны за Твое благословение. Какое? Что Ты вот дающий Слово Твое. Что оно может проникать до разделения души и духа, составов и мозгов. Это чудесно. Боже, это чудесно, проникай дальше и глубже, Господь, чтобы нам очищаться, освобождаться, чтобы не оправдывать то, где мы не являем святость, не защищаться, не давать объяснений. Боже, Ты поручился Сам за нас, пред самим Собою. Ты послал Сына Своего, Иисус, Ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола, в которых мы сами участники. Ты пришел, чтобы измученные души выпустить на свободу и чтобы опять не подвергаться игу рабства, не возвращаться в те клети. Ты пришел разбить оковы, разорвать цепи измученные души на свободу. Боже, Ты пришел, чтобы из этого глубокого страшного рва достать, из узкого колодца, из этого тенистого болота, из этой скалы. И Ты, ставящий ноги наши на краеугольный камень, благодарность имени Твоему Святому, Владыка Божий, благодарность. И Ты, желающий, чтобы эта песнь постоянно звучала, которую Ты сказал, она должна быть воспета. Город крепкий у нас. спасение даровал, вместо стены и вала щиты и ограждения. Истина, ты, Боже, сказал, что не приблизится. Тогда, когда мы в огненном твоем помазании и присутствии, не приблизится. Не приблизится. Потому что у любви стрелы огненные. Огненные. И на ближнее расстояние не приблизится, потому что они далеко будут бить. И этот огонь будет полыхать. Да у дьявола отпадет всякая задумка приближаться к твоему наследию, потому что будет знать, что его ждет огненное помазание, что ждет сила твоя, твоего огненного присутствия. Боже, благодарность тебе, потому что ты таков наш Бог, чтобы мы были только таковыми в виде своих героев. Поднимай, поднимай, чтобы мы стояли твердо, непоколебимо. Поднимай, Боже, чтобы мы восходили на неприступные скалы. Пускай будет так. Боже, ты сказал, что хлеб будет дан, вода не иссякнет. Ты сказал чудное благословение. Те, которые в добром и чистом сердце хранят слово твое, заповеди, хранят твое присутствие, чтобы его не утратить. Хранят помазание, благоухание раскрывшегося, расцветшего жезла Ааронова. Ты сказал, что эти жезлы должны быть у народа твоего расцветшие, потому что пред твоим лицом, потому что помазавший нас есть ты. И ты сказал о чудном благословении. Если возлюбили правду и возненавидели беззаконие, то ты помазаешь помазанием радости, елеем радости более соучастников, как ты помазал Сына Своего, нашего Господа и Бога. И мы благодарны за это благословение, что Сын Твой, а нам Бог, Отец Вечности, Князь Мира, Владычество на раменах Его. И Он пришел во плоти, в теле, Христос Иисус. И Он умер за грехи наши, преступления, беззакония, воскрес для нашего оправдания, вознесся, прошел в небеса, чтобы ходатайствовать о нас. Мы благодарны за это благословение, за голгофские страдания. Мы благодарны за ломимое святое тело. Мы благодарны за пролитую святую кровь. Мы благодарны, что Иисус, Ты кровью Своей, потому что возлюбил, очищающий, освящающий наши внутренности, кровь Твоя омывает нас от всякого греха. И совесть наша омывает от всякого греха. Господи, благодарность Тебе за это благословение, чтобы помазание Твое пребывало в нас, чтобы благодать Твоя пребывала в нас, чтобы семя, которым являешься Ты, пребывало в нас, чтобы скиния свидетельства, это было свидетельство того, что Ты в нас, что мы наследие Твое, что Твое присутствие в нас, и мы принадлежим Тебе, и дьявол не имеет власти, и что он не может сказать ничего, потому что Ты сказал, вот он идет, но в Тебе он не имел ничего, чтобы в нас не имел так же. Чтобы это исполнилось благословение, которым Ты сказал, тех, которых Отец даровал Тебе, никто не может похитить их из руки Твоей, потому что Ты и Отец самый-самый-самый сильный. Господи, мы благодарны Тебе, только чтобы у нас не было этого греховного любопытства, к окружающей среде, чтобы нас не тянуло туда, чтобы не давали места. Боже, Ты сказал, грех у порога он влечет, но Ты сказал, что колесничными ремнями на себя влекущее есть, и немало, то будет милость Твоя, Твоя забота и победа. И мы благодарны за это благословение этого дня, за этот день, который склонился к вечеру, за то, что Ты вот теперь в скинии собрания, а это скиния собрания, сердце каждого из нас, скиния собрания, это мы пред Твоим лицом в доме собрания, в доме молитвы. Мы благодарны Тебе, Боже, и наши молитвы о самих себе, о наших домочадцах, у кого какое домашнее положение, семейное положение, мужья, жены, родители, дети, матери, внуки, правнуки, дедушки, бабушки, племянники, дяди, тети. Боже, те, которые сегодня здесь, кого сегодня нету, яви Твою милость, Твое благословение, прославь имя Твое святое. А мы благодарны за благословение, которое Ты говоришь, не бойся даже малое стадо. Ибо чего бояться, когда Ты рядом? Только чтобы мы были рядом, жили так, как желающий Ты. Для этого даровал Ты все необходимое. Отец и даровал Сына, а в Сыне прощение, очищение, освобождение и сошествие Духа Святого, как раба Авраама, который приготавливает невесту для того, чтобы переселить ее. Вечные покои вечности на белом облаке. Мы благодарны за это благословение, за жребий, который выпал на долю нашу по Твоей любви и милости. Прими от нас благодарность. Будь прославлен и возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.